Да, поздравляю вас с первыми петухами. Вот. И последними на сегодня. Сегодня я буду кукарекать дальше. Так, ладно, хорошо. Мы вчера с вами говорили, что о том, что я рад всех видеть, да, доброго времени суток. Спасибо, что вы с нами все. Новосибирская, Руслан мне, ко мне передом, к лесу задом. Вот, поворачиваемся. Все слушают, мы лекцию начинаем. Вот. В Алмате что-то тоже там никого не видно. Куда все подевались?
А сейчас они камеру перенастраивают у них пока.
Хорошо. Самара, вы вдвоем, да? Хорошо, тоже нормально. Молодцы. Я с Самары начинал лекции читать. В 86 году я начал лекции читать в своей Самаре. И читал их там 5 лет в Самаре. Вот потом дальше поехал по всей стране. Нижний Новгород, у вас как-то темновато. Вы в подполье, что ли, там находитесь?
У них там специальная лечебная пещера для успокоения ума, поэтому...
О, я понял. Ну, так я почувствовал, в подполье, значит. Ага. Ну, Пермь, как всегда, у них там темно, это у них такая традиция.
Татьяна Петровна очень старается, чтобы всех было видно, но у них там
Они меня
проект.
видят лучше, я их хуже. Так. В пользу их, как бы, мы работаем. А в Гомеле у нас только один Александр, да, больше никого нет?
Ну, потом еще подтянутся участники, подтянутся.
Хорошо. Ладно.
Нас всех хорошо видно, слышно, да, Олег Геннадьевич?
Да, всех видно, все нормально. Смотрю, кто как настроен. Итак, сегодня очень важная лекция. Вчера мы говорили о том, что настроение служения само по себе приносит удачу. И это настроение, оно не возникает спонтанно у человека. Это оно возникает в результате знания. То есть человек должен понимать, зачем ему это надо очень глубоко, чтобы заставить себя войти в это настроение, потому что естественное состояние человека — это эгоизм человека, чувство собственного достоинства работает на приобретение. Это естественное состояние человека. Даже если говорить о служении, то есть такое понятие служения в благости, когда эгоизм все равно работает на приобретение, но он при этом настроен на служение. То есть человек служит, он служит всем, но цель — приобретение. То есть он хочет приобрести не себе что-то материальное, какие-то блага, а человек хочет приобрести себе счастье, развитие, процветание и так далее. То есть это читается это хорошо. Вот когда человек, допустим, всем служит, раздает пищу, заботится, жена заботится о муже, она хочет счастья, она это для счастья это делает. Это тоже эгоизм, то есть это не бескорыстие, это не духовное настроение, это благостное настроение, но оно является важным этапом в развитии человека, потому что даже часто человек думает, что он духовно настроен, он бескорыстно как бы всех любит, хочет всем служить, но на самом деле он сам даже не замечает в своем сердце, что у него есть вот это тайное желание счастья. Желание счастья является, желание счастья и знания является главным препятствием для духовного состояния. То есть но оно также является и шагом к духовному состоянию. То есть, когда человек уже наполнен знанием и счастьем, то ему нужно дальше следующий шаг сделать, отказаться от всего в пользу служения Бога, и тогда дальше человек еще больше счастья и знаний получает. То есть, это не значит, что типа человек отказался от всего и стал без штанов, несчастным, замученным, но зато слугой Бога. Так люди некоторые думают. Идет соревнование, то есть человек отказывается от своего в пользу Бога, а Бог назад ему возвращает еще больше. Бог тоже отказывается от своего, потом человек еще больше отказывается. И так бесконечно. То есть так живет все устроено в духовной реальности. То есть каждый отказывается от своего счастья, в пользу других, служит, ничего не желает взамен. И Господь также назад все отдает. И получается, что энергия все возрастает, счастье. То есть я улыбнулся, мне улыбнулись, потом я опять улыбнулся. И это бесконечно все увеличивается, никогда не останавливается. Поэтому время, веды называют, что время в духовном мире, оно все увеличивает счастье, все возрастающее счастье идет. Но чтобы попасть в духовную реальность, человек должен пройти очень большой путь. От страха за свое существование и желания как бы выжить до сначала счастья, жизни правильного, осознанного знания, знания, как счастливо и осознанно жить в этом мире. Смело надо служить всем, зная, что назад все вернется. Потому что большинство людей боятся служить, потому что они боятся потерять то, что имеют. Это означает, не хватает знания. Допустим, человек, как этот страх вот работает? Человек приходит в лес, вместо того, чтобы радоваться лесу, желать счастья, он начинает как сумасшедший там бегать, дрова собирать, грибы собирать, что-то там костер разжигать, что-то делать для себя. И потом его спросишь, как бы ты отдохнул в лесу? Да что-то некогда было отдыхать там, то дрова собирал, то грибы собирал, устал что-то еще больше. Ну, то есть, видите, человек видит лес, видит природу, вместо того, чтобы радоваться ей, желать всем счастья, он начинает бегать, как сумасшедший, там, ветки ломать, приносить ущерб лесу. Ну, естественно, эта энергия леса, она не благословляет его, хотя эта энергия несет здоровье в себе. Ну, то есть, часто люди, они не понимают, как правильно настраиваться, вместо того, чтобы взять там мусор, собрать в лесу. Вот вчера, пока я читал лекцию, у меня команда вся пошла, и вдоль речки у нас в посёлке собрали кучу-кучу мусора, то есть мешки, то есть мусора собрали, весна, чтобы все было чисто. И природа, она, естественно, назад отдала им счастье, то есть они пришли и сказали, что мы очень хорошо отдохнули, получили много удовольствия и счастья от того, что мы это делали. Ну, то есть, видите, то же самое люди, допустим, ты просто добра желаешь людям, что-то делаешь для них хорошее. И взамен ты получаешь очень много в жизни, получаешь хорошую работу, хорошую жену, там, высокое положение в обществе, нормальную зарплату. Понимаете, когда человек настроен на служение людям, как поют ансамбль Дивероса, но не коснется пустота тому, кто хочет все отдать, того, кто хочет все отдать. Ну, то есть, ну, понимаете, это желание все отдать, оно не возникает с пустоты. Даже, допустим, я вас сейчас вдохновил, вот сказал, что это так работает. Во-первых, вы будете все равно в этом сомневаться, потому что, а мало ли, вот я, допустим, бескорыстно настроен, а вдруг я останусь без штанов, и никто мне назад ничего не сделает, все как бы кровь мою попьют, потом плюнут и скажут, что-то она была какая-то нездоровая, вот, и там кровь все отдал, да, потом на мобилку пришли, сказали, у него был гепатит, кровь ему не помогла. Ну, то есть, это такие есть шутки, вот, в плане того, что если ты все отдаешь, то потом, может быть, и не так, как ты хочешь. Ну, то есть, это означает отсутствие знаний, люди не знают, как работает этот мир. Один человек меня спросил, говорит, как ты так раскрутился, что тебя весь мир знает? Я тоже вот талантливый ректор, все как бы, но я что-то не могу раскрутиться, помоги мне раскрутиться. Я говорю, а ты просто, ну, все лекции выкладывай свои в свободное пространство, чтобы люди получали знания от твоих лекций. Он говорит, так это же мои лекции, это же эксклюзив. Я сейчас выложу, и эксклюзива никакого не будет. Я тогда вообще без денег буду, как бы никто не пойдет даже на мои лекции. Я говорю, на мои лекции тоже, я одно и то же все на лекциях говорю. Почему-то все ходят. Он говорит, а почему на ваши лекции ходят, если вы одно и то же говорите? Я говорю, а потому что люди хотят просто со мной встретиться, они соскучились, слушали лекции, слушали, и хотят просто на меня посмотреть. Поэтому они приходят на лекции. Вот, то есть я говорю, ну будете выкладывать все свои лекции в бесплатное пространство? Он говорит, что-то я побаиваюсь. Вот, видите, то есть это означает, что у человека нет знания, он не понимает, что если ты просто людям делаешь добро, то Господь обязательно о тебе позаботится. Не надо бояться, что ты выложишь все лекции, и потом никто на лекции на мои не придет, потому что все и так будут знать о том, о чем я говорю. Ну вот это мышление, понимаете, я просто вам пример привел на примере своей жизни. Один лектор, когда я только начал читать лекции, он написал, как бы, копирование моих лекций — плохая карма. А я написал у себя, это строчка такая идет, лекцию читает человек. А я написал, копирование моих лекций — хорошая карма. Тоже такая строчка. И все начали копировать мои лекции, потому что это хорошая карма. Вот. Вот так вот, как бы, прошло 20 лет, и все люди слушают лекции, но этот человек, который меня об этом спрашивал, он вообще уже как бы булька, и вообще его не видно, не слышно. Ну, то есть это означает, что человек просто не понял, как устроен этот мир. Понимаете, если человек служит всем, заботится обо всех, то Господь ему возвращает всегда назад. Как это действует, никто не знает. Никто не знает, как это произойдет. Нет логики в этом во всем. Вот логика такая, что если ты выложишь лекции, то никто дальше тебе как бы не даст возможности жить. То есть никто не будет тебе платить за то, что бесплатно можно получить. Вот. Но на самом деле это глупая логика. Она, все живут по этой логике, то есть, понимаете? Но это глупая логика. У меня есть одна знакомая женщина, она как бы всем хочет служить, такая, знаете, энтузиастка. У нее четверо детей, осталась одна, и ну, муж бросил ее, то есть она одна осталась с четырьмя детьми, маленькие дети, даже работать сама не может. Такая патовая ситуация вроде бы как бы. И она такая жизнерадостная, такая, подходит ко мне, говорит, тут полечить надо одного человека, вот, вы можете все свои методики применить, чтобы ему помогло? Я говорю, я же это клиника, я сам не лечу, там люди работают. Вот, им надо зарплату платить, поэтому как бы это платное лечение. Она говорит, да об этом вообще нет вопроса, я заплачу. Я говорю, вы заплатите, да? То есть вы не работаете, у вас четверо детей, и вы заплатите за его лечение. И она такая, так это вообще не проблема, Олег Геннадьевич. Я говорю, деньги найду за 2-3 дня. Я говорю, где вы их найдете? Это же деньги на дороге не валяются, я вот не могу пойти найти деньги. Она говорит, да, это вообще не проблема. Я говорю, а как вы живете-то? Она говорит, да люди добрые помогают, я всем помогаю, они мне помогают. У нас никак, у меня, говорит, в доме никогда нет недостатка. Всегда я как бы, всегда есть и покушать, и дети ухожены, все. Я сейчас еще вот этому человеку помогу на лечение обязательно. И через 2 дня она принесла деньги на лечение. Ну, мы, естественно, тоже как бы там, взяли только себестоимость. Потому что я понимаю ценность этих денег, что эти деньги принесла женщина, которая не работает, и мы не можем как бы зарабатывать на этом. Мы тоже, естественно, пожертвовали ей, ее желанию пожертвовали, и сделали исключение для этого человека. Таким образом, видите, как вот эта энергия добра, вот желание служить, она обладает огромной силой. Если брать, допустим, глубоко эту тему, то следует знать, что вот эта энергия, желание служить, ее на санскрите она называется радана, радана. А супруга Господа, ее зовут Рада. То есть Рада — это та, кто дарит счастье, радость всем. Ну, даже на русском языке точно так же. И радана — это означает, это, ну, само настроение служения. То есть радана, то есть, ну, как бы, надо отдавать раду Господу, то есть надо отдавать его радость, его любовь, надо отдавать Господу, а не брать ее себе. И также есть в романе есть такой сюжет, его зовут Равана. Равана — это тот, кто, ну, украл у Господа его супругу. И говорится в Ведах, что это, ну, не просто там событие какое-то, а это является, Господь показывает нам пример, как мы настроены. Мы сами тоже хотим себе счастье схватить. А счастье — это и есть супруга Господа. Это энергия счастья, это и есть его энергия, то есть это есть его любимая. И мы все время хотим ее себе загробастать, то есть мы хотим счастья себе. И веды говорят, что Рада, она никогда никому не подчинится, то есть она никогда не пойдет к нам, если мы надолго. Она может зайти, потому что она такая, она милостивая. Она может зайти к нам в дом, если мы ее зовем. Давайте мне богатство, мне счастье. Она может зайти, но обязательно уйдет. Обязательно уйдет. Она не останется в том доме, где люди хотят себе, себе, мне, мне, мне. Вот это все, понимаете? Постоянно я работаю, зарабатываю все деньги, мы своей семье зарабатываем. Это даже настроение, оно оскверняет саму атмосферу в семье и приводит к разрушению семьи в конечном счете. Я вам вчера об этом говорил. Это всегда так работает. То есть если в семье бескорыстия нет, вот это настроение, что надо, если Бог что-то дает, надо обязательно отдавать, иначе все развалится даже в семье. Даже в бизнесе, понимаете, бизнесмены, они должны отдавать, много чего отдавать для того, чтобы у них бизнес процветал. Потому что когда они отдают, служат обществу своим бизнесом, то вокруг них распространяется добрая слава и доброе чувство по отношению к ним идет. И у них в сердце жадность разрушается и появляется любовь к людям. Когда человек что-то доброе кому-то сделал, он начинает этих людей любить. Вот, допустим, мать служит своему ребенку, она его сильно любит, потому что она служит ему. Точно так же, ну, бизнесмен, он служит обществу, люди его любят. И когда он делает сделку, все знают, что этот человек очень честный, он заботится о людях, он порядочный, и все хотят с ним сотрудничать. Потому что самое опасное в бизнесе — это прогореть. Это когда ты сделку делаешь, и тебя обманывают. А этот человек не обманывает, потому что он и так сам добровольно отдает деньги другим людям. Так зачем ему тогда кого-то обманывать? У него нет никакой логики в этом. Вот. То есть идея в чем заключается? В том, что даже в бизнесе, даже в том желании разбогатеть, человек все равно должен быть больше бескорыстным, чем корыстным, и тогда он разбогатеет. И наоборот, вот эти все нищие попрошайки сидят, это очень жадные люди, если посмотреть на них, они постоянно хотят «мне, мне, мне», и поэтому они вообще остаются без штанов. Вот как раз это, наоборот, желание «мне, мне», там, вот допустим, взять, ну, просто вот обычную логику, допустим. Один человек работает целыми днями, зарабатывает себе деньги, и у него очень маленькие возможности заработать. Но если разобраться, какой человек не работает, а на него работают, тот человек, который способен отнять от себя деньги и начать заботиться о других. То есть просто так на тебя работать не будут. На тебя работать будут, если они увидят, что ты их гарантируешь им защиту. Так устроен этот мир. Поэтому даже с этой точки зрения те люди, которые заботятся о других постоянно, работодатели, почему они сами не работают, у них есть много денег? Потому что они заботятся о других людях. В этом причина, понимаете? Но если человек заботится только о себе, он как бы эксплуатирует людей, то у него все разваливается. Люди недовольны, там качество труда страдает. Ну, о ним дурная слава распространяется, у него портится здоровье, потому что когда многие люди тобой недовольны, счастья в жизни нет, и здоровья тоже нет. Видите, в этом мире все так построено, что без желания служить ты вообще ни в чем не сможешь нормально жить. Если, допустим, у тебя нет желания служить в отношениях с женой, с мужем, семья разваливается однозначно. Видите, даже с этой точки зрения, я не говорю сейчас про благостную точку зрения, что человек получает счастье и знание, если он радану отдает Богу. Ну, то есть он знает, зачем он это делает. Он отдает Господу его супругу. Он занимается служением, преданное служение Богу называется радана на санскрите. То есть он служит Богу и при этом получает назад, потому что если счастье ты отдаешь кому-то, то сразу же оно назад к тебе приходит. То есть, когда супруга Господа видит, что ты настроен бескорыстно, ты хочешь счастье отдать, она тут же к тебе возвращается, потому что ей нравится твое настроение. Она тебя любит. То есть она не только Господа любит, она всех любит, мы для нее как дети. Если она видит, что ее ребенок правильно себя ведет, он ее отдает Богу, тогда она возвращается к нему назад. И так всегда бывает. Тот, кто бежит от счастья, служа другим, счастье бежит за ним. Тот, кто бежит за счастьем все время, то счастье бежит от него. Поэтому птица счастья завтрашнего дня, понимаете, птица счастья завтрашнего именно дня, не сегодняшнего. Прилетела крыльями звеня, выбери меня, выбери меня, птица счастья завтрашнего дня. И там есть припев такой в этой песне, кто-то, а не я, кто-то, а не я, ну, получит счастье завтрашнего дня. Ну, понятно, что кто-то, а не ты, потому что у тебя неправильное настроение, ты хочешь эту птицу счастья себе забрать, но ты ее никогда себе не заберешь, потому что она принадлежит Богу. И она любит Бога, а не тебя. Если ты неправильное настроение имеешь, то она не будет к тебе идти. Теперь мы с вами должны понять одну вещь, что даже если вы узнали об этом, вот вы сейчас меня серьезно, внимательно послушали, не жевали, не чавкали, на кошек не смотрели, вот все, что я сказал, послушали внимательно, очень серьезно, то в этом случае, даже в этом случае, вы не выйдете сейчас на улицу и не начнете всем улыбаться, желать всем счастья, потому что у вас на это не хватит сил. Понимаете? То есть вы не сможете это сделать, потому что силы на это служение нужно откуда-то взять. Даже если вы поняли, что так надо жить, что человек, который хочет все отдать, он ничего не лишается, он наоборот все приобретает, и все, и так это бесконечно. Конечно, я не говорю о том, что человек там квартиру свою отдал кому-то. Если бы он кому надо отдал, может быть, из этого что-то хорошее получилось. Но речь не об этом идет. Чаще всего людей обманывают, там человек в религиозную организацию отдал свою квартиру, ее потом кто-то себе присвоил другой. Понимаете, то есть часто мы не понимаем, кому чего отдавать и как отдавать, это целая наука. Но понимаете, и по этой причине в этом мире, допустим, часто мы, отдавая людям, мы можем не получить тех высших благ, о которых идет речь, потому что нужно понять, что отдавать дороже всего. Часто люди думают, что дороже всего отдавать то, что мне дорого. Вот если у меня есть квартира, я, допустим, храм пожертвовал квартиру, то это и есть самое лучшее, что можно отдать. И это ошибка. Потому что самое лучшее у человека — это его память, это его то, чем он живет в сердце, то, о чем он думает. Вот когда человек, допустим, пришел с работы, уже дел никаких нет, и он, допустим, садится и начинает о чем-то думать. Вот о чем он думает в это время, это и есть его вера. Если человек в свободное время отдает свои мысли, свою память служению Богу, вот это и есть самое дорогое, что есть у человека, и это то, что Богом больше всего ценится. Понимаете, если ты добровольно, допустим, что-то отдаешь в свободное время, не желая себе ничего взамен, просто для Бога, то это ценится больше всего. Но такое настроение, еще раз повторяю, человек не может получить просто вот сядьте, попробуйте, придите с работы и подумайте о Боге, попытайтесь думать о Нем, молиться. Может быть, вы один день это сделаете, два дня это сделаете, на третий день вы начнете думать о своей семье, о своих делах, о том, что у вас все плохо. Вот, вам что-то не хватает, видите, то есть сил не хватит молиться, сил не хватит думать о Боге. И поэтому веды говорят, что, и не только веды, также православное учение говорит о том, что если человек не имеет глубокую любовь, глубокие отношения с наставником, кто такой наставник? Наставник — это человек, который как антенна настроен на Бога. Он постоянно думает о Боге, живет для Бога. У него нет другой идеи жить. И если у человека нет с таким человеком глубокой связи, то энергии перенаправить себя и выйти из состояния страха и забот и направить себя на настроение «я желаю всем счастья», на настроение любви к природе очень сложно. Понимаете? То есть всегда будут какие-то препятствия. Например, мы говорим «радуйтесь лесу, радуйтесь лесу, радуйтесь лесу». То есть можно тысячу раз говорить. Но когда у вас возникают вопросы, вы же не спрашиваете меня, как радоваться лесу. Вы говорите, что с клопами делать или этими. с этими, с клещами. Понимаете? То есть вы не спрашиваете меня о том, как радоваться лесу, понимаете, как служить природе. Вы не спрашиваете. Ваши мысли уходят в сторону тараканов и клопов. Понимаете? То есть почему так происходит? Потому что так устроен этот мир. Понимаете? То есть наша психика, она идет в сторону негатива, естественно, спонтанно, и в сторону самообороны, и в сторону каких-то трудностей. Вот, допустим, женщине говоришь: «Желай счастья своему мужу». Всю лекцию, можно сказать, говорить: «Желай счастья мужу, желай счастья мужу». И потом как бы вопрос теперь женщины. Ну, спрашивайте, как желать счастья мужу. Женщина такая смотрит на меня, говорит: «Олег Геннадьевич, а если он обнаглеет?» Ну, то есть ты еще не начала желать, ты хотя бы пожелай, потом посмотрим, обнаглеет или нет. Но как бы вопросы на эту тему, как вот мне настроиться так, чтобы желать счастья мужу? Вот как мне настроиться? Таких вопросов нет, понимаете? Какие вопросы возникают? «Олег Геннадьевич, он мне счастья не желает, как я ему буду желать счастья?» Понимаете? Вот. Ну, то есть идея в чем заключается? Идея заключается в том, что у нас нет сил, понимаете, так настроиться. На природу, допустим, вышел, тоже, допустим, человек бежит, вот я наблюдал, бежит, вроде лекции слушал, все нормально. Чуть-чуть разбегался и такой бежит, бежит по природе. Блин, надо побыстрее побежать. Ну, откуда эта мысль взялась? Зачем ему быстрее бежать? Потому что мне уже так хорошо, надо быстрее. Но если тебе хорошо, то и беги, и тебе же хорошо. Все, беги, радуйся, всем желай счастья. Надо быстрее. Зачем тебе быстрее? Ну, чтобы больше было. Чего, чтобы больше было? Хорошо. Вот. Ну, хорошо больше не будет, если ты будешь убиваться. Будет хуже. Надо радоваться, желать всем счастья. Или, допустим, человек молится. А что-то у нас зависло. Это с интернетом что? Вон, ваш интернет соединение неустойчиво.
Мы вас хорошо видим, Олег Геннадьевич.
Да? Все нормально?
Да.
Хорошо. Вот. Тоже человек молится, допустим, да? Он такой, допустим, ну, молится. «Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья». Ну, то есть от души, да, начинает молиться. Потом он думает: надо больше желать всем счастья. Надо больше, обет такой дает себе. Желать счастья всем в два раза больше. А времени нет. И он начинает: «Я желаю всем счастья, желаю всем счастья, желаю всем счастья». Понимаете, то есть он начинает уже суетиться, торопиться, глотать слова. То есть не от сердца уже, от башки у него все идет. Он как бы: «Я желаю всем счастья, быстрее, хочет быстрее, чтобы больше бы желать всем счастья». Ну зачем тебе больше желать счастья? Желай счастья от сердца. Зачем тебе больше? «Мне надо больше, я же больше хочу». Вот. Понимаете, то есть... Это невозможно остановить в человеке. Вот это желание, жадность, она везде работает, даже в духовной среде, в духовной сфере. Или, допустим, человек начал что-то доброе делать. Ну и делай себе доброе это дальше, продолжай. «Нет, надо друзьям сказать, чтобы они тоже доброе делали». И начинает друзей всех напрягать. Он постоянно их мучает. «Давайте делать доброе, давайте делать доброе». «Да ты сам делай доброе просто спокойно, что ты всех напрягаешь?» И все будет хорошо в твоей жизни. Они тоже растают и сами начнут делать доброе. «Нет, я не могу так жить. Вокруг меня никто не хочет делать доброе. Я не могу так жить. Я хочу то, чтобы все тоже делали доброе». Но это же жадность. Только она уже перешла в духовную сферу. Ну, то есть на вход, что ли, интернет страдает. Может, вы загружаете?
Нет, все
спокойно. Потому что я себя не вижу, у меня картинка теряется. Это, меня видно нормально, да? Лен, нормально, да?
Да, да, хорошо, видно.
Хорошо. Вот. Ну, то есть я сейчас о чем говорю? Что даже в духовной жизни люди постоянно слетают с катушки, понимаете? То есть они слетают то на суету, то слетают на то, чтобы всех привлечь, то начинают духовную жадность вырабатывать. Вот, то есть, понимаете... У человека постоянно в психике есть вот это желание больше, 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 больше. Он никак не может установиться, не понимает, что желание должно быть одно. То есть, если ты хочешь любви, отношений с людьми, любви, то Надо думать о качестве, а не количестве. Надо думать о том, чтобы это все было глубоко, чтобы это все было по-настоящему, понимаете? Не надо думать о том, что больше. Вот если ты бежишь, допустим, на природе, желая счастья природе, беги спокойно, никто тебя не торопит, только спокойная пробежка принесет здоровье. Если ты, допустим, готовишь мужу, готовь спокойно, с любовью, только с любовью, когда ты готовишь, это принесет счастье и здоровье. Но эта возможность, понимаете, то, что я сейчас вам говорю, идет только от старших. Только когда ты находишься в атмосфере возвышенного человека, его мыслями живешь, его желаниями живешь, ты тогда успокоишься. Иначе тебя все равно выведет судьба на беспокойство, суету и страх. Понимаете? Ну, допустим, ты вроде бы уже молишься, и появляется такая мысль, а вдруг мне запретят молиться? Там, и все, ты уже об этом думаешь, а не о молитве самой. Понимаете, так бесконечно. Я просто вам привожу примеры, тысячи примеров того, что люди не способны поддерживать самостоятельно вот эту возможность внутреннюю служить правильно, потому что служить — это означает жить, слушаясь старших, служить. Ну, то есть, понимаете, человек не может в этом настроении служения находиться, если он не прикован в своем сознании к чистой возвышенной душе. Потому что суету в желание приобретений вводит человека его собственная судьба. Судьба изнутри постоянно говорит, тебе надо больше, тебе надо быстрее, у тебя ничего не получится, а они тебя все не поймут, а тебя никто не любит, а ты когда жил раньше, тебя все любили, теперь начинаешь молитву читать, тебя вообще никто не понимает и не любит и так далее. Судьба постоянно будет мозги капать по мозгам вам о том, что она будет создавать препятствия на пути служения старшим и Богу. И эти препятствия будут все разрушать. Также возникают какие-то нелепые мысли, идеи. Человек вроде служил Богу, служил старшим, потом он вдруг старших заметил недостатки, понимаете? Так сильно хочется замечать недостатки в старших. Ну, допустим, у старшего есть какие-то недостатки. У каждого человека на этой земле есть недостатки. Потому что время никого не щадит, понимаете? Оно такие экзамены ставит перед всеми, что невозможно просто сдать. Часто бывает, что у старших есть какие-то проблемы тоже, трудности. Но кто такой старший? Это тот, кто очень безраздельно предан Богу. Он всю свою жизнь посвятил Богу. Но, может быть, у него есть какие-то недостатки. Может, он устает и нервничает в это время. Такое может быть. Может быть, он слишком много на себя служения взял. И он переутомляется. Может быть, у него есть какие-то болезни. Или он не понял, допустим, вас. Вы ему что-то сказали, он может не понять. Понимаете, он же не Бог, человек. И так далее. Есть разные причины посчитать старшего неквалифицированным и совершить оскорбление таким образом. Что такое оскорбление? Сам старший как бы, ну, сказал ты ему что-то не так, подумал ты о нем что-то не так. Да, как бы он смиренный человек, он думает, ну, конечно, я грешник. Конечно, ты прав. Понимаете? И с этой точки зрения проблем никаких нет. Ну, ты сказал, подумал о старшем плохо. Ну, вообще никаких проблем нет, потому что он сам каждый день так о себе думает. Старший — это тот, кто видит недостатки в себе, а не тот, кто себя превозносит. Понимаете? Это незрелый человек себя превозносит. Чем более незрелый человек, тем больше он себе кажется очень хорошим. Но чем более возвышенный человек, тем меньше он видит в себе хорошее качество, наоборот, видит объем работы все больше и больше. Но при этом он не униженно себя чувствует, он чувствует себя счастливым. То есть в этом разница. Есть тоже люди, грешники, которые видят объем работы и постоянно ноют, что я грешный, ой, я такой грешный. И делать ничего не хочет с этим. Просто ноет, ходит и все. Это другой способ корысти. Это другая грань, понимаете? То есть человек клянчит что-то у Бога, постоянно ноет и счастья не испытывает от духовной жизни, потому что он настроен неправильно. Но понимаете, кто такой святой человек? Он видит в себе недостатки, трудится на том, чтобы их не было, и постоянно счастлив в служении Богу. Он в энтузиазме большом находится, то есть он не хнычет, не ноет, никого не критикует, то есть он всех любит, всем прощает, всех терпит, всех пытается понять и так далее. Таково настроение слуги Бога. Потому что Бог так настроен, то есть это Бог хочет всех понять, и это передается человеку. Это Бог хочет всем служить, и это передается человеку. И так далее. То есть поймите такую вещь, что настроение, вот это вот радостное, настроение служения, это очень редкий дар. И если вы найдете такого человека, который как бы постоянно в таком настроении находится, и вы изучите качество такой личности, и будете ему служить, самое главное в этом процессе не в своем уме не обсуждать этого человека, потому что если вы начали его обсуждать, там копаетесь в его недостатках, то в этом случае у вас пропадет эта связь, и вы в настроение служения уже не сможете попасть. Вот в этом главная проблема. Главная проблема ведь не в том, как бы соответствует ваше критическое настроение правде или нет. Может быть, это правда, а может быть, это неправда. Не имеет значения. Имеет значение, что если человек занят служением, старшим служением Богу, и если он начал копаться в испражнениях, ну то есть в недостатках, то дальше все служение закрывается. То есть вы не сможете вдохновиться от этого человека, не сможете рано вставать, не сможете молиться, не сможете быть счастливыми в духовной жизни, потому что краник закрывается. Понимаете? То есть, опять же, тогда вы скажете, ну, это же слепость, не, как бы не видеть в человеке недостатков и все время думать, что он возвышенный. Понимаете, это не слепость, это здравый смысл. Слепой человек, он как бы не видит недостатков в том, понимаете, идея в чем заключается? Надо всегда, самое главное, в старшем разглядеть его направленность. И если человек беззаветно предан духовному учителю своему и Богу, то в этом случае все остальные недостатки являются чем-то несущественным. Но если человек имеет главный вот этот недостаток, все-таки его цель не Бог, а он хочет славы, учеников, там, последователей, хочет деньги зарабатывать на всех, хочет, чтобы его мудрым считали там и так далее. То есть если все-таки цель вот такая, то такого старшего нужно просто по-доброму поменять. Ну то есть, понимаете, по-доброму означает не считать его врагом народа, а просто понять, что я ошибся, вот этот человек не старший. У него очень много хороших качеств, но цель его не это. Он не Богу служит, он не людям хочет помочь. У него есть желание славы, желание денег там, и так далее. У него другая цель. Поэтому я не буду считать этого человека старшим, но он хороший, он все равно же двигается вперед. Придет время, и он правильно настроится. Вот так надо думать. Не типа, а я ошибся в этом человеке, он плохой. Так не надо думать, это тоже будет оскорбление. Понимаете? И таким образом человек движется вперед. То есть надо сначала найти такого человека, надо сначала понять его качество, надо сначала проверить его, он вас проверяет, вы его. То есть в чем заключается его проверка вас? Он смотрит, а будете ли вы честны в отношениях с ним? Не начнете ли вы вот это вот критическое настроение, не начнете ли вы врать, что вы выполняете наставление? Насколько вы хотите духовной жизни? Вот это будет его проверкой вас. А ваша проверка его будет, насколько он предан Богу. И это может длиться полгода, год, допустим. Человек изучает старшего, старается служить ему. Изучать не означает, что он типа так стоит и смотрит на него. Нет, он включается в служение, но при этом сердце понимает, что если что, я как бы просто по-доброму найду себе другого человека. Еще раз повторяю, недостатки можно заметить кучу. Это не является критерием, потому что веды говорят, что если человек служит Богу, то даже если он был самым отвратительным грешником, есть такой стих, то все равно он очистится быстрее вас и станет святым. Есть такой стих в Бхагавадгите. «Апичет су дурачаро», то есть «су» означает, приставка «су» в санскрите означает что-то очень сильное. Вот. «Апичет», даже если, «апи», даже. Чет, если. Даже если су дурачаро, дурачаро, знаете, что перевод, да? Дурак дураком. То есть даже если человек очень сильно дурак дураком, вот совсем прямо ну, дурной, понимаете? Баджате мама на небо, баджате означает служение. Ананья означает абсолютно чистое, абсолютно бескорыстное, абсолютно возвышенное. Баджате мам, ананья бак, Господь говорит, мне, если человек этот, судурачар, дурак дураком, начнет бескорыстно служить, чисто и возвышенно. Садур эва химантавья, то есть Господь говорит, саду означает святой. Я его объявляю перед всеми, что этот человек уже святой прямо сейчас. Он говорит, садур эва химантавья, самьяк явахитохиса. Самьяк означает сомнение. И в этом не должно быть никаких сомнений, он говорит. Понимаете, то есть все сомневаются, как этот человек грешник, дурак дураком, беззаветно начал служить Богу, и уже святой, к нему уже надо относиться к святому, как к святому, хотя у него куча просто недостатков. Вот если каждый из вас сейчас беззаветно предастся Господу и будет думать только о нем, а у вас будет куча недостатков, понимаете, в характере, будете гневаться на всех, обижаться там, куча-куча всего там, какие-то вредные привычки там и все прочее, что угодно, понимаете. И то вас все остальные люди должны считать святым человеком. Понимаете? Вот именно об этом речь, понимаете? Если человек забыл про все, он служит Богу, но у него есть какие-то недостатки, вы можете считать его своим наставником смело и не обращать внимания на его недостатки. Но у спутника Господа, с которым он общался, у него были сомнения по этому поводу. И тогда Господь продолжил этот первый стих, теперь второй. Он говорит, кшипрам бавати дарматма. Он говорит, этот человек, не волнуйся, я тебе сейчас объясню, почему я так сказал. Кшипрам очень быстро означает, бавати будет, дарматма. То есть атма означает душа, дарма означает религия или правило, правильная жизнь. Очень быстро этот человек станет очень праведной душой, очень быстро. Не надо много времени ждать, очень быстро. Шипрам бавати дарматма, шашват шанти нигачхати. Шанти означает мир ко всем людям, любовь. Шашват постоянно, шашват означает постоянно. Шашват шанти нигачхати. Он постоянный мир обретет, не просто мир, а постоянный мир в своем сердце обретет. Шашват шанти нигачхати. Каунтия, то есть это сын Кунти, это тот, с кем Господь общается. Каунтия прачиджанихи, о сын Кунти, провозгласи всем, скажи всем, нами бхакта пранашити, этот человек, который служит мне, никогда не будет повержен судьбой, никогда он не свернет с правильного пути. Понимаете? То есть так Господь провозгласил тех людей, которые хотят ему служить беззаветно, со всей силы. Эти люди даже могут вообще иметь тысячи недостатков, они все равно очень быстро очистятся и станут чистыми душами, которые встают на правильный путь. Понимаете, один святой человек сидел в саду, и к ним подбежала женщина, говорит, там ваши монахи дерутся, ваши ученики дерутся между собой. И он говорит, он такой сидит спокойно, повторяет молитву. Она говорит, вас это не удивляет, что они дерутся? Он говорит, нет, не удивляет, говорит. Меня удивляют, что они, говорит, бросили наркотики, бросили развратную жизнь, стали монахами и служат мне каждый день с любовью и преданностью. А то, что они еще дерутся, меня не удивляет. Подрались чуть-чуть, вылезло что-то наружу там у них. Но меня удивляет, что они монахами стали, вот живя такой жизнью, как раньше они жили. А вот то, что они дерутся еще, меня не удивляет. Понимаете? Нет ничего удивительного, что в человеке есть какие-то недостатки, но если он стал на правильный путь очень быстро, он очистится. Веды говорят, что как дрова горят в огне, понимаете? Точно так же грехи горят в сердце человека и сгорают дотла, ничего не остается. Горят в сердце человека, который встал на путь беззаветного служения Богу, то есть на путь святости встал. Имейте в виду, что когда человек живет благостной жизнью, он добрые дела делает, там все как бы, омывается в святых реках. Имейте в виду, что внешне сердце человека очищается. Но есть такое понятие семена грехов. Семена грехов означают тенденции. То есть человек уже чистый, возвышенный, понимаете, но он оскорбил святого человека. И сердце его еще полностью не обчистилось, иначе бы он не оскорблял святого человека. В этом случае, когда он совершил такое оскорбление, оскорбление означает, что он недостатки святого человека поставил выше его достоинства. Ну, этот человек на самом деле не очень. Ну, хорошо, раз он не очень, тогда краник закрываем. То есть больше Господь закрывает краник, больше ты от него не получишь милости. У тебя энтузиазма молиться больше не будет. Тебя дела засосут, проблемы засосут, страхи засосут, сомнения в вере засосут. Все тебя это засосет. Раз ты не уважаешь старших моих слуг, тогда до свидания. Понимаете, тогда до свидания. Вот. Ну, то есть, понимаете, семена грехов — это такая штука, что вот ты, допустим, служишь Богу, у тебя все классно в жизни, так энтузиазм, ты рано встаешь, но только начал сомневаться в старшем или в вере начал сомневаться, то тут же как бы краник энергии раданы вот этой закрывается, энергии преданного служения Богу, закрывается краник и открывается твои семена, то есть начинают прорастать заново. То есть вроде бы уже ростки все погибли, а семена же остались, у тебя есть тенденция, понимаете, и ты опять в старую жизнь. Вроде бы ты уже несколько лет бросил все ненужное, и тут тебя опять меня засосала опасная трясина, и жизнь моя вечная игра. Ну, то есть, понимаете, то есть она не просто засасывает. Веды говорят, главная причина, почему тебя засасывает опасная трясина, заключается в том, что ты вошел в пространство, зону Бога, понимаете? Как был фильм «Сталкер» такой, там была зона, вот эта аллегория с этой зоной Бога, что там нельзя никого оскорблять в этой зоне, нельзя как бы делать глупости, то есть там очень опасная зона. Это хорошая зона, там как бы там все классно, но она опасная. Там счастливо можно жить в этой зоне, но она опасна. Чем она опасна? Она опасна тем, что там, когда ты видишь перед собой людей, которые служат Богу, тебе нельзя, надо стараться о них думать хорошо. Ну, то есть, это в этом аскеза самое главное заключается. Ты видишь людей, которые служат Богу, старайся о них думать хорошо, потому что они живут в пространстве Бога. В этом пространстве милость преобладает. Твоя жизнь будет удачлива, у тебя все в жизни получаться даже в материальном плане будет, если ты находишься в пространстве Бога. Но есть одно «но». Если ты начал чем-то недовольным становиться по отношению к тем людям, которые как бы находятся в этом пространстве, тогда краник закрывается. Ты дальше не сможешь заниматься духовной практикой, понимаете? Я знаю много примеров. Люди там в духовном движении каком-то недостатки нашли. Недостатки нашли в людях, особенно в наставниках, понимаете? Нашли недостатки в тех, кто занимается духовной практикой. В интернет этой грязи куча. Вот если тебя в эту сторону понесло, ты решил посмотреть, кто есть кто. И там, знаете, столько сплетен. Как, что такое сплетни? Это берут какое-то событие небольшое и раздувают его до безумия. То есть показывают, что это является главным в человеке, понимаете? А вот все остальное, что он сделал хорошего, это ерунда. Понимаете, вот это называется сплетни или клевета. Ну, то есть берем какой-то незначительный факт, это же было, вот, и раздуваем до безумия потом. Если ты в это дерьмо вошел, в это пространство дерьма, начинаешь от старших все это смотреть, забудь про свою молитву, потому что энтузиазма молиться у тебя в жизни больше не будет, потому что Господь не любит, когда мы заходим в это пространство. Зашел в пространство служения Богу, живи там, радуйся всем. Недостатки людей — наблюдай за ними, ты увидишь, что они будут проходить со временем, и будешь видеть, как люди лучше все становится. Тебе будет радостно за этим наблюдать, но не осуждай никого. Особенно также опасно осуждать людей других вер, потому что, понимаете, в другой вере ты же не понимаешь, что святой. Если чужеверец, значит все плохие, понимаете? Часто так люди думают, и это разрушает духовную жизнь. Понимаете, часто люди, допустим, бывают уже имеют высокое положение в духовной жизни и большую силу. Но у них есть одна проблема. Они не уважают другие духовные традиции. Эта проблема пробуксовку им делает. Вот они развиваются духовно, сказал плохо о другой вере, буксанул. Потому что, понимаете, ну, допустим, папа любит, сын любит папу. Ну, замечательно. Папа тоже тебя будет любить. Но когда он увидит, что другой сын как бы ты осуждаешь, он говорит, ты неправильно папу любишь, я правильно папу люблю. Но это тоже сын его, как бы, и папа думает, ну это ты не прав. И отношения с папой разрушаются таким образом. Вроде бы ты папе ничего плохого не говорил, ты говорил другому его сыну, но папе не нравится это все. Одна девушка едет в рикше, такая-то, на колесах такой велосипед сзади сиденьем, по святому месту по одному едет, по Вриндавану святому месту, а там канализации еще такие открытые, как бы вонь. Ну, то есть место еще не так оборудовано для туристов. И она едет такая, думаю, фу, какая грязь здесь, как они плохо служат Господу. И видит этот рикшор, он такой поет, такой рады, 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 рады. То есть повторяет имя Бога, поет, едет такой счастливый. И она смотрит, какой он воняет, потный весь. Вот. И смотрит в этой сточной яме, свинья ходит и ест испражнения. Она, ну, фу, какая грязь, как противно. Ну, то есть начала оскорблять святое место. И в этот момент эта рикша, ну, не так получилось, одним колесом попадает в эту сточную яму, ну, то есть задним колесом. Естественно, что когда накренилась рикша сзади, то вот этот вот импульс движения, то есть он же, у него одно колесо у рикшора, он сидит. Но у него, это его рикша резко, ну, слетела как бы одним колесом. И эта девушка... сточную яму такая летит. Вот, и по дороге, представляете, она видит Раду, видит ее прямо по дороге. И она говорит, а это не твое дело, грязные мои слуги или чистые. И она такую фразу, представляете, видит такое видение. И это как у нее время остановилось, и она прямо увидела это все. И потом она в обнимку со свиньей прямо ба-бамс. И встает, короче, из этой лужи вся в испражнениях. То есть вся уже обтекает испражнениями, и рикшор ее берет за ручку, садит на свою чистую рикшу, понимаете, на чистую рикшу, вся в испражнениях, она едет, обтекает, рикшор чистый, рикша чистая, она грязная вся, понимаете, и вот она едет дальше и думает своей головой. А он рады-рады поет так же, как и пел, разницы никакой нет. Понимаете, замечательная история. Она показывает то, как человек должен быть настроен, понимаете. Человек не может прийти к Богу, если он не любит его слуг. Понимаете, Господь — это личность. И с личностью можно только личностные отношения строить. И веды говорят, что Господь напрямую вас к себе никогда не подпустит, потому что вы должны доказать Ему через отношения с Его приближенными, насколько вы хороший человек. Понимаете, так в ведах было все устроено раньше. Вот, допустим, если парень какой-то сватается, допустим, к девушке, он сначала должен доказать родителям, что он хороший человек, а после этого только она с ним будет знакомиться. Сначала он знакомится с ее родителями, общается, они следят за ним, смотрят и думают, испытания ему какие-то дают. И когда они видят, что он хороший человек, они приходят к дочери, говорят, доченька, этот человек тебя любит, и он хороший человек. Поэтому сама реши, нужно тебе с ним быть или нет. Ну, конечно же, она соглашается, он думает, хороших людей мало, тем более он меня любит, тоже начинает с ним общаться, смотрит, может быть, ей тоже этот человек понравится. Вот. Таким образом все было устроено. А сейчас люди, понимаете, сами знакомятся, как бы непонятно с кем. Потом одна женщина говорит, я познакомилась, а у нее другая жена. Вот. Понимаете? Вот тебе здрасте. Как же ты с ним познакомилась так, что поженилась уже, понимаете, поженилась, а у него, оказывается, еще другая жена есть. Теперь у нее две стало. А она не знала, это вот мне в Ташкенте рассказали такой случай. Она не знает, что ей теперь делать. А надо было знакомиться правильно. Нужно было сначала с его друзьями познакомиться, они бы тебе рассказали, сколько у нее жен. Итак, очень важно понять, вот этот принцип служения Богу. Без наставника не бывает. Некоторые люди говорят, а я люблю молиться Богу вот, ну, от сердца. Ну, то есть, ну, молись, никто не против. Эта молитва работает? Работает. Все нормально. А если ты хочешь прогрессировать в духовной жизни, тогда ты должен следовать по стопам тех, кто идет за Богом. То есть по стопам нужно идти, зазначать, выполнять их наставления, изучать Священное Писание с помощью их мнения. Вот, допустим, если у вас есть вера, допустим, вы православный человек, есть много разных суждений, понимаете? Есть много разных мнений по поводу одного события. Но есть мнение там каких-то очень возвышенных людей, которые вам дороги, вы их любите их. Там, допустим, Игнатий Брянчанинов там, и так далее. Есть, ну, как бы богословы серьезные, которые вам дороги, понимаете? И вы начинаете следовать по их стопам, то есть вы ставите их себе на алтарь, то есть начинаете молиться через них, читаете ту молитву, которая ему нравится, этому человеку. И изучаете Священное Писание с их комментариями, и слушайте их проповеди, и больше ничего не слушайте. Почему? Потому что вы следуете по их стопам. Вы хотите понять, как этот человек думает, и вы считаете точно так же. Вот это и есть правильный путь духовной жизни, потому что когда человек в какую-то духовную традицию входит, и он как бы всех слушает, все там, он расплылся, и он один говорит одно, другой другое, он не знает, кому верить, потому что мнения у всех разные, и у человека растекаются мозги. Поэтому даже в любой духовной традиции есть цель. То есть ты понял, что это твоя вера, теперь дальше поставь себе цель. Найти там святого человека, достойного человека, за которым можно идти смело к Богу и ничего не бояться. Найди такого человека. Может быть, он на иконе только будет висеть. Может быть, остались только его летописи. Ничего страшного. Он тебе пошлет своего представителя. Потом придет время, и ты встретишь уже человека, которому ты будешь служить непосредственно. Он будет жить на этой земле, потому что наставник все-таки должен быть живым. То есть есть человек, которому ты поклоняешься. На санскрите это называется ачарья. Ачарья означает непреклонный авторитет духовной жизни. Или, допустим, в православных называется святой, причислен к лику святых. Непреклонный авторитет духовной жизни. Человек начинает поклоняться такому человеку, непреклонному авторитету в духовной жизни. Вот. Допустим, мусульмане, они тоже находят себе... То есть мусульмане немножко по-другому. У них они не поклоняются вот человеку непосредственно, иконам, допустим. Они поклоняются определенной формулировке священных писаний. Вот они нашли, допустим, кто как Коран трактует. И вот этот мне понравился человек. То есть они начинают следовать за ним. То есть они поклоняются Корану самому, вот этим трактовкам. Они повторяют имена Бога. Но делают это так, как это делал вот этот вот человек. Понимаете? То есть все равно это то же самое. То есть пусть они не ставят на алтарь, допустим, изображение святого человека, но зато они служат этому человеку через изучение его философии, его понимания вещей. Понимаете? То есть вот это и есть путь служения Богу. То есть этот путь сжигает все грехи у человека. Этот путь приносит ему только удачу. Господь сначала на этом пути испытывает человека. Сейчас объясню, как это испытание происходит. Люди, когда живут обычной жизнью, у них вот этот шарик судьбы, вот это сердце, которое находится, они всегда хотят удачи. И поэтому в этом шарике судьбы все самое лучшее выходит наружу, все самое плохое копится внутри. И человек, он как попадает в засаду? То есть при плохой период человек не хочет, чтобы у него были проблемы. И все самое хорошее выходит наружу. Но хорошего становится все меньше и меньше, а как так плохой период, все плохое копится все больше и больше. И прорывает, понимаете? И в результате у человека сливает просто. У него копилось так долго, он закрывал глаза на проблемы. В результате люди, которые неправильно живут, они всегда как бы делают вид, что у них все классно, потом раз, волной смыло человека. Там или заболел тяжело, или все побросали его, или там в другую страну. Все, короче, все у него разрушено, умотал. Я такое, кажется, постоянно вижу в жизни. Понимаете, но есть еще люди по-другому живут. Когда человек начинает молитву, он хочет служить Богу, он хочет преодолеть свои грехи, он кается, он как бы кланяется там и так далее. У него по-другому, он настроен в жизни. И тогда его грехи начинают выходить наружу. Вот с этого момента и наступает испытание. В чем оно выражается? Родственники говорят, не надо нам такой жизни, ты плохой, ты сектантом стал, там все против того, что ты там такой жизнью живешь, а у тебя начинается трудный период, тебя никто не любит, никто не уважает, понимаете, у тебя там болезни какие-то в это время выходят наружу и так далее. То есть это испытание может длиться 3-4 года, ну, не больше обычно. И очищается сердце таким образом, очистилось, и дальше хорошие друзья появляются, все родственники тебя принимают таким, какой ты есть, начинают тебя любить, сами начинают вставать на духовный путь многие. И меняется полностью судьба. То есть испытание закончилось, потом грозит следующее испытание. Когда человек уже развивается в духовной жизни, он становится сильным, то следующее испытание — это испытание, в котором человек слишком много начал видеть вокруг. Это опять испытание критикой. То есть он начал много видеть недостатки в своем духовном движении, в своем учителе, в писаниях даже недостатки начал видеть. И если он как бы суть не сделает основой своей жизни, а вот на эти недостатки сосредоточится, его смывает тогда волна. Он даже попадает опять в греховную жизнь, начинает бубнить сначала, потом вредные привычки возвращаются в его жизнь. Ну все, перестает он молиться, и все как бы. И он говорит, я потратил зря в этом духовном движении время, там все плохие, я хороший, я мягкий, пушистый, они все скользкие и вонючие. Ну, то есть человек просто в иллюзию такую завлекает, его сознание в иллюзию попадает, и все, и он, его смывает волна. Почему? Потому что Богу не нравится такой человек. В его пространстве, в пространстве Бога он жить не сможет, потому что там надо учиться всех любить, видеть чистое, светлое, надо там пчелкой быть, а не мухой. Понимаете, в этом пространстве мух не любят. И не просто не любят, а их исключают. В духовном мире вообще нет мух, там есть только пчелы. То есть там только те, кто служит Богу, есть, там мухи не нужны. Там не нужны ни волки, ни тигры, ни мухи, ни тараканы. Там есть только все самое чистое и светлое. Все грязи там нет в духовном мире. Ну вот, в принципе, как бы я вам затравочку дал. А сейчас вопросики ваши по этой теме служения. Может быть, служение родственникам, можно ту вчерашнюю тему тоже.
Хорошо. А служение общества тоже можно, да? Мы вчера
не. Да, нормально. Угу.
Так, Одесса первая. Одесса, у вас.
Про тараканов не надо спрашивать, но про остальное можно.
Ну, мы вчера вот обработали вопросы, вот прислали все. Да, вот Денис Костыренко. После этого готовьтесь, пожалуйста, Москва, Анна, Татьяна Гаврилова. После Москвы Днепр, Анна Безушка. Так, включайтесь.
Олег Геннадьевич, здравствуйте. Спасибо вам большое за вашу заботу. Мой вопрос, я постараюсь только, извините, нервничаю. Я режиссер в театре, и 3 года назад я уволился из официального театра для того, чтобы реализовать свой проект театральный, который мог бы включать не только, был бы не только работой для меня, но и включал бы в себя служение. Он мог бы содержать косвенную проповедь. Вот. Но вот 3 года прошло, и все еще вскрываются подводные камни определенные, которые приходится, ну, технике прорабатывать и так далее. И как бы уже столько времени, и у меня начинается очень сильная паника, и я дохожу до срывов, нарушения принципов. Вот, хотел вот спросить, как можно, как быть, все ли нормально, и стоит ли продолжать иногда, ну, вот.
Во-первых, у вас нормально в самом мышлении, потому что вы говорите косвенная проповедь. Понимаете, проповедь вся прямая. Просто надо людям говорить то, что они могут переварить. Это прямо, ты говоришь прямо о правильной жизни, о духовной жизни, но есть вещи, которые ты не можешь сейчас сказать людям, а есть, которые можешь. Также следует знать, что пространство, в котором люди проповедуют, оно межконфессиональное, поэтому нужно людям говорить про их понимание вещей, а не про то, что ты худший, ты нет. Понимаете, то есть у вас не до конца сформировалось представление, как вам надо людям давать знания. Это первая проблема. Вторая проблема заключается в том, что из-за того, что у вас не сформировалось представление, вы также не можете сделать нормальный театр, потому что театр, вот у нас есть театр Нития, понимаете, они тоже сами не сформировали это представление. Я за них взялся, и первый спектакль я редактировал, потому что там или фанатизм, или вообще что-то непонятно что, понимаете? То есть, ну, людям нужно давать то, что им нужно, а не то, что вы им хотите дать. В этом заключается главная проблема. Человек рисует картину, которая ему нравится, но он не может продать, потому что она никому больше не нравится, кроме него. Ну, то есть вот эта возможность дать то, что людям надо, это очень сложно. И сложность усугубляется тем, что часто люди, которые хотят что-то давать, они фанатеют. То есть они не понимают, что надо давать то, что люди могут принять. И это не называется что-то косвенное, это прямое. Просто есть постепенное. Вот, допустим, если человек пришел в первый класс учиться, он косвенное образование получает или прямое? Вы задумайтесь над этим. Если косвенное, значит, все будут хитрить там, понимаете, в первом классе. Мы тебе не можем сказать правду, понимаете? Ты узнаешь в десятом. Нет, можно узнать правду в первом классе. Просто на уровне первоклассника. Это тоже правда. Но она такая. Человек не может в первом классе узнать там эти косинусы всякие там и так далее. Он не может этого, потому что у него еще не развит он для этого. Вот. Также и в духовном образовании, нравственном образовании есть этапы. И если вы не знаете эти этапы, вы никогда не сделаете театр, потому что никто его смотреть не будет. А вообще востребованность колоссальная. Вот, допустим, взять театр Нития или Дивероса, вот этот ансамбль, которых я курирую. Они очень популярны сейчас по всему миру, собирают кучу народа. Почему? Потому что они поняли, как правильно. И они начали это делать, и все, все вдохновляются вокруг, все хотят их слушать, потому что востребованность колоссальная такого. Вот я, допустим, взял, весь интернет перерыл, нравственных песен нормальных почти нет. Понимаете, почти нет. То есть это большая редкость. Все поют какую-то лабуду, понимаете? Или очень сильно конфессиональные песни, которые никто не будет слушать. Это тоже неправильно, понимаете? Если ты людям поешь, так пой так, чтобы они понимали. Вот. Или просто развлекаловка. А вот серьезных песен, которые бы людей развивали, почти нет в этом пространстве. Вот почему? Потому что или люди настроены на развлечение, или настроены тянуть свою веру всех. Сектантски, понимаете? Вот эти два настроения, они первое настроение — это для попсы, а второе никогда не будет популярным. Если люди почувствуют, что вы их тянете там косвенно, тянете в свою веру, то они это почувствуют и не будут вас дальше слушать. Потому что каждый хочет оставаться в своей вере. Зачем кого-то куда-то перетягивать? Когда вы это поймете, все то, что я вам сказал, у вас будет успех. Пока не поймете, Господу это не надо, и успеха не будет тоже. Следующий вопрос.
Да, спасибо. Большая просьба. Все заранее прислали вопросы. Будет здорово, если он будет сформулирован именно так, как вы его написали, без длительных жизнеописательных процедур. Так. Следующий вопрос. В Москве девушка не подошла. Следующий вопрос. Днепр. Днепр, вы здесь? Про служение и оплату. Днепр, подключайтесь. Угу. Тоже, ну, коротко, так, как вы написали. Хорошо?
Спасибо за возможность задать вопрос. Может ли работа быть служением, оплачиваемая работа? Я работаю воспитателем в детском саду и понимаю, что устаю и как бы хочу отдать больше, чем я могу. Но вообще зарплата, которая платится за это, она не является, я так понимаю, она не является оправданием, она не является этой наградой. То есть это то, что я отдаю, как мне кажется, это больше, чем эта зарплата. Устаю настолько, что хочется уволиться. Как правильно работать? Да, как правильно работать?
Сейчас я объясню. Вот само по себе служение детям и привитие их качеств им хороших, это и есть служение Богу. Понимаете? А ваше желание больше денег получить за эту работу является препятствием. То есть это желание обоснованное. Вам нужно больше денег на жизнь, и вы работаете больше, чем вам платят. Но если вы хотите, чтобы ваша жизнь увенчалась успехом, чтобы ваша судьба стала сильной, если вы хотите, чтобы вас заметили те, кто нуждается в вас, большие деньги, вы должны настроиться на то, чтобы радоваться тому, что Бог дал. И служить этим детям чисто и светло, и жить на то, что Бог дал. Когда это в сердце вашем утвердится, ваше желание денег осталось, оно никуда не делось. Это желание диктуется жизнью. Если человек не хватает на еду, то как бы понятно, что он хочет больше. Тем более, что он работает больше.
Я чувствую, что я чуть не то имела в виду, что может ли оплачиваемая работа быть служением, то есть ну, не дело не в деньгах, а в том, что я устаю.
Побольше чуть-чуть послушайте, и вы поймете, что я ваш вопрос понял. Ага. Понимаете, иногда как бы старший кажется туповатым только по той причине, что его не дослушивают. Поэтому вы как бы чуть побольше послушайте, вот, и вы все поймете. Итак, я разные стороны вашего вопроса раскрываю, чтобы все получили от него благо. Итак, первая сторона медали. Человек работает, любит детей, он служит им радостно. Вот. Но так как он служит детям, поэтому он сильно устает. Кроме того, за каждую работу хочется вознаграждения, потому что я не только детям служу, а также работодателю служу. И поэтому, а он, гад такой, мне не дает столько, сколько я зарабатываю. Это вызывает еще больше усталости, не просто усталость, а еще и разочарование. Хочется вообще уйти от этого всего, от этой работы. Но если человек все-таки решил проэкспериментировать, в чем эксперимент заключается? Я здесь. Не для того, чтобы зарабатывать, хотя и для этого тоже. И не для того, чтобы угодить детям. Я хочу сделать приятное Богу. И поэтому я для Господа здесь буду стараться. Это эксперимент такой. И не думать о том, сколько мне платят. Просто радостно служить Богу, служить детям. Для того, чтобы в это настроение войти, нужно каждый день молиться старшему, чтобы он дал вам это настроение, дал вам эту силу. И вы в радости, в такой светлой, чистой служите детям. И радуйтесь этому в жизни и побеждайте свою тяжелую судьбу. Приходит время, то есть у вас сгорать начинает плохая судьба. Приходит время, и у вас появятся два варианта. Или первый вариант, вы, естественно, перестаете так сильно уставать, потому что усталость означает, нет обмена. То есть усталость означает, ты энергию отдал, назад тебе не пришла. Ну, то есть нет обмена усталость, понимаете? То есть если ты берешь от Бога и Богу отдаешь, детям даешь то, что Бог тебе дал, потом Бог опять дает, потому что ты для Него это делаешь, тогда, ну и, соответственно, как вы будете себя в садике вести, вы будете детям чистые возвышенные ценности прививать, терпеть их, любить, прощать. То есть в вашем садике создается чистая светлая атмосфера. Вы пищу стараетесь тоже освещать, которую им дают, и так далее. То есть вы для Бога там живете радостно и выполняете свое служение Ему. И знаете, что ваша зарплата и ваше положение в обществе является результатом вашей прошлой судьбы. И вы это так воспринимаете. Приходит время, в результате преданного служения Богу, ваша плохая судьба сгорает, и у вас появляются две вещи. Первое. Вас начинают замечать люди, вас репутация очень крутой преподавательницы, очень крутой воспитательницы появляется, потому что вы действительно такой человек. Вы всех любите, всех, о всех заботитесь, вы не устаете там, а радуетесь всем, у вас хорошее активное состояние жизнерадостное такое, потому что вы наполнены Богом. И вам дали предложение какое-то еще лучше, а вы говорите воспитателям, вы знаете, я пойду дальше, потому что меня приглашают вот там, хотят мне заплатить больше, а нам денежки тоже нужны, поэтому как бы я, мне нравилось у вас работать. И они говорят, нет, оставайся у нас, мы тебе столько заплатим, сколько они тебе предлагают, ты очень хорошая, мы тебя сделаем старшим воспитателем и все, и сделаем тебе лучше зарплату. Все это происходит потому, что так хочет Бог. Когда человек встает на путь служения Богу, ему не надо вообще думать о деньгах, он может забыть о них, понимаете? Но встать на этот путь очень сложно. Для этого нужно настроиться на святость, понимаете? Я в жизни все время вот студентом был, постоянно зарабатывал там дворником, сторожем, очень тяжелый труд там, нянечкой работал там судно, ну то есть с кем только там не работал. Вот, ну чтобы просто выжить, учиться в институте. Но в тот момент, когда я понял, как правильно жить, сразу же я забыл о деньгах, понимаете? Я просто приходил к людям постоянно и заботился о них. И ничего не хотел вообще от жизни. Я даже не отказывался от денег. Мне сували деньги, отказывался от них. И наступил такой момент, когда один человек меня просто за шкирку затащил лекции читать. И эти лекции, они потом там мне оплачивали это все. А потом дальше вообще интересно было. Когда институт закончил, я поехал на ВАЗовский пансионат, в ВАЗовскую турбазу в одну, и продал там свою квартиру, там, вот, все, что у меня было, лекарственные травы купил, взял людей на зарплату тоже, понимаете, это же опасно, то есть 9 человек приехало вообще в джунгли, там, в этот, в лес, на турбазу, и вообще непонятно, как там мы будем жить, мы договорились с руководством ВАЗа, и понеслась после этого. Дым столбом стоит, там все приезжают, всем нравится, как мы это делаем. Но мы, понимаете, мы вот шаг в пропасть сделали. И я потом дальше поехал, и так я живу, я вообще никогда не думаю о деньгах. Понимаете, я сделал шаг в пропасть, но вы шаг в пропасть не сделали. Вы думаете о деньгах, вы хотите детям заботиться и как бы чувствуете несправедливость. Это все означает, что вы служите, доброе дело делаете, находитесь в благости, но Богу не служите, истощаетесь из-за этого. Как только вы настроитесь правильно, примите свою судьбу, будете радостно детям служить, придет время, это моя гарантия вам. И Бог вам даст лучшую работу. Потому что он не жмут. Если ты настроен правильно, он будет заботиться о тебе, он не будет тебя ввергать в эту проблему, понимаете? Потому что вот эта постоянно гонка, мне не хватает денег на жизнь, это гонка не для тех, кто служит Богу. Те, кто служит Богу, Бог заботится о них двумя способами. Первый способ, он им меняет желание, у человека пропадает интерес вот к тому, что у всех остальных. И второй способ, он дает ему все необходимое в жизни. Пожалуйста, бери, без проблем.
Спасибо.
Спасибо. Так, Минск с вопросом, созвучным, кстати, с вопросом от Риги.
Так, вот Минск. Хороший из Днепра, хороший вопрос был.
Да, согласна. Так, Минск, вопрос по служению Богу. Созвучен с Ригой. Рига, слушайте тоже внимательно. После Минска, пожалуйста, подготовьтесь. Туймазы, Лилия Сабирова, потом Ижевск, потом Алматы. Так, все готовы? Минск?
Добрый день. Да, что-то...
Вопрос? Ой, моя хорошая, вас не слышно. Что-то вы там сделали вопрос с микрофоном. Он, то ли у вас контакта нет, потому что он то появляется, звук, то исчезает. Вам надо там контактики наладить все.
Ну, у нас что-то прыгает. Ну, вроде сейчас нормально.
Все, сейчас есть.
Нормально есть, да?
Ну, более-менее.
Вопрос...
Поближе.
Вопрос по служению Богу. Если я не могу понять, служить Богу, ну, я понимаю Бога, я не могу понять, как Ему служить. Но я стараюсь в людях видеть душу, и душу как частицу Бога, и служить людям как будто Богу. То есть, как бы, я тоже людям, но стараюсь чувствовать в них Бога. И так служить Богу.
Да-да-да, это правильное мышление, служить людям как частички Бога, и видеть в них волю Бога, что как бы я Богу служу, служа людям. Это правильное мышление. Такой вид служения Богу есть. Я точно так же служу людям, как частичкам Бога, помогаем им. Но здесь в этом мышлении одной детальки не хватает. Надо это делать для удовлетворения Бога. Потому что всегда в служении есть две стороны медали. Я вам уже это говорил. Первая сторона медали — это само служение, а вторая сторона медали — это то, что из этого получается. От служения всегда пойдет откат. Вот этот откат — это и есть самое опасное. Понимаете, само служение, вы служите людям как частичкам Бога. Замечательно. Но результат этого служения будет благодарность, которую люди будут вам давать, средства, которые будут вам давать. И когда вы не понимаете, что это по милости Бога, и для удовлетворения Бога все происходит, то благодарность войдет в вас, хотите вы это или нет. И ваша грудь раскроется вот так вот, голова откинется назад, и вы станете гордой. Вот это я всем помогла. Понимаете? То есть и денежки, вы подумаете, маловато что-то дают. У меня качественное очень служение Богу. Вот. Надо больше мне платить. Понимаете? То есть когда человек не для удовлетворения Бога делает, не по милости старших, а просто сам настроен, то результатом этого служения будет гордость и жадность. Как ни странно, то есть вроде бы хорошее дело делал, а получилось все наоборот. Понимаете? Вот. Есть разные примеры на этот счет. Допустим, человек пожертвовал деньги на строительство храма. И в результате его начали прославлять по всему городу. Понимаете? Это этот человек построил вот этот храм. Этот человек. Его там депутатом Госдумы там, или правительство выбрали там в этом месте. Все, он очень серьезный, авторитетный человек. И все приходят к нему, ой, вы такой хороший человек, вы храм построили и так далее. Потом взятки пошли, потом он фирму себе организовал, там денежки зарабатывать, потому что власть появилась. И все, и понимаете, он думает, надо еще один храм построить, блин, чтобы еще больше было авторитета. Но уже не в этом городе, а в столице прямо я хочу построить, чтобы быть депутатом уже не в этом городе, а столичным депутатом, понимаете, я буду уже теперь. То есть, смотрите, он первый-то храм построил просто потому, что у него было желание служить Богу, а дальше уже это желание превратилось в бизнес. Понимаете? Или, допустим, какой-нибудь батюшка, он там в храме принимает пожертвования, там хочет храм построить. Построил большой красивый храм. Много людей начало приходить, много пожертвований. И он такой думает, ну, как бы, и они ему говорят, слушай, ну тебе надо еще домик себе построить. И он думает, ну денег много, давай тебе побольше домик построю. Побольше себе домик построил, теперь надо побольше мебели туда купить, машинку получше. Ну к такому домику подъезжать на плохой машине как-то не солидно. Вот. Потом рясу себе подороже и так далее, понимаете. И понесла себе, хотя все начиналось с храма. Ну то есть, понимаете, если ты не для Бога это делаешь, не для Его удовлетворения, то тогда благодарность, которая придет от Бога, ты ему назад не отдашь, ты ее всю всосешь в себя. Поэтому ты можешь людей считать частичками Бога и служить им с любовью. Но если ты хочешь развиваться в духовной жизни, в служении Богу, то две вещи нужны. Первая вещь — надо это делать для удовлетворения Бога, а не для удовлетворения своего желания служить. И второе — нужно иметь старшего, который тебя прижучит в нужный момент. Потому что путь духовной жизни очень опасен. Старшего нет, придет время, и тебя занесет куда-нибудь обязательно. Мой хороший, вас не слышно вообще. Вообще не слышно.
Не слышно, да. Вы можете отстроить свой звук.
Слышно? Нет? Нет?
Надо
близко, ну, близко вам надо, близко прям совсем.
Ну да, у нас что-то сегодня с микрофоном, вот непонятно.
Сейчас вас слышно, близко прям надо, близко.
Да, ну я уже очень близко. Хочу уточнить, если нету старшего, и если я буду стараться благодарность от людей, ну, отдавать... Ну, я все равно не могу понять, как служить Богу. Я не могу понять, как ему, как отдавать Богу. Но я могу представлять, что я отдаю как бы людям, которые меня чему-то научили. То есть, как говорят, вся слава нашим учителям. То есть, вот благодарность ко мне пришла, вот, я говорю, там, это мои родители такие молодцы, там, или еще кто-то. это может как-то меня спасти от вот этой гордыни, гордости, я так понимаю, вы говорите?
Гордость уже есть. Вот вы, допустим, Богу не можете отдавать, родители можете, это уже гордость. Вот, вы, ну, гордость и отсутствие знания, понимаете? То есть знание, в чем заключается отсутствие знания? Если человек сказал в сердце, понимаете, я могу это почувствовать даже, но, понимаете, связь с Богом — это другое. Допустим, сначала человек просто говорит: Господь, это я делаю для тебя. Понимаете, все, он принял. Он не глухой, не слепой, он прямо в вашем сердце находится, все знает, что происходит. Он принял. Это я для тебя делаю, для твоего удовлетворения. А придет время, вы еще получите обратную связь. То есть вы говорите: я для твоего удовлетворения делаю, и в сердце радость такая растекается, благодать Божья пошла. Вот и все, это уже обратная связь. То есть ты служишь, служишь, служишь Богу, потом Господь начнет тебе обратную связь давать и говорит: спасибо тебе, я счастлив. Ну, именно не словами, а вот этой радостью, чистотой, понимаете? Но делать для удовлетворения старших, что для родителей, для наставников, для старших, тоже никто не отменял. Понимаете? То есть если ты говоришь: я это делаю для того, чтобы сейчас старшие были довольны, это также является служением Богу. Понимаете? Если ты делаешь для того, чтобы старшие были довольны, они, по их милости я все делаю, это тоже Богу очень нравится. Это тоже служение Богу. И так можно всю жизнь прожить. Но лучше с Богом строить личные отношения. Потому что если ты на него глаза закрываешь, понимаете, делаешь вид, что его нет, то это тоже не очень хорошо. Понимаете, он вам дает энергию для жизни всего вашего тела. Он является вашей совестью. Он дает вам память. Он дает вам радость из сердца. Радость от него выходит. Он дает вам путь, показывает сердце. Даже когда душа уходит из жизни, он ей высвечивает, куда и дальше идти. То есть он постоянно рядом с нами, просто в этом мире мы его не видим, потому что запрещено. Мы пока не такие развитые, чтобы его увидеть. У нас нет милости на это. Поэтому он себя показывает косвенно, через старших, через чувства разные, через совесть, через радость и так далее. Ну и как бы делать вид, что его нет, я как бы ради удовлетворения старших это все делаю. Ну а его я не вижу, как бы я не знаю, как ему служить, если я его не вижу. Это и есть гордыня. Не видишь — все равно служи. Какая разница? Вот, допустим, если девушка не замужем, она думает с любовью о своем будущем муже. Хоть она его и не видит. Можно так подумать, что типа, да нафиг мне о нем с любовью думать. Вот увижу, тогда начну думать. Но так она и не увидит никогда. Если она заранее уже любит своего мужа будущего, уже к нему с любовью относится, то он притянется к ней. А если она... типа, а что это я буду думать о том, кого я не вижу? Ну, тогда не притянется. Понимаете? То есть человек должен заранее учиться думать хорошо о том, с кем он хочет встретиться. Иначе встречи не будет. Все, поняла. Хорошо. Движемся дальше.
Да, спасибо. Алматы. После Алматы, пожалуйста, Киев. Готовьтесь. Надеюсь, Рига поняли ответ на вопрос, чего хочет, какого служения хочет Бог из предыдущего вопроса. Так, Алматы, включайтесь, пожалуйста. Киев, озвученный вопрос.
Алматы, что-то у меня зависли. Они что-то... А.
Да-да-да, видно, говорите.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. В первую очередь хотела очень вас с тобой поговорить.
Поближе к микрофончику, поближе, поближе.
Вот, прям там.
Спасибо большое за то, что сделали.
Ой, сейчас вас не слышно. Нам надо ближе что-то как-то или громче говорить, ближе к микрофону.
А где микрофон?
Говорите, говорите,
слышно. Ага. Я хотела вас поблагодарить
вот от всего сердца, да?
По милости Всевышнего, через вашу милость в моей жизни произошли фундаментальные изменения. Я вам очень благодарна. Вот, примите мой поклон. А вопрос у меня по лекции, ну и в целом мне непонятно. Могли бы вы, пожалуйста, объяснить разницу между служением и преданным служением? И что есть преданное служение? В чем оно состоит? Спасибо.
Ну, как бы преданности возникают в результате веры. Ну, то есть, если я получаю практический отклик на то, что происходит. Вот, допустим, человек помолился Богу, и смерть отступила, как это в Минске, вот, допустим, у нас было. Или, допустим, помолился Богу, и Бог дает возможности в жизни, все меняется. То есть человек начинает верить на своем уровне. Он говорит, без Бога я никуда ничего не смогу сделать. И так растет вера. А вера рождает преданность. Понимаете? То есть человек уже знает, что у него нет другого пути. Преданность означает, нет другого пути. Ничего не получится без Бога вообще. То есть нет смысла жить даже для себя вообще в этом мире. Есть смысл только для Бога жить, потому что иначе не будет ни удачи, ни каких успехов. Ну, на своем уровне думает. А потом ему даже и уже удачи и успехи эти не нужны. Понимаете? Есть в ведах история такая, как бы один сын царя решил, чтобы отец его не сильно любил, другого сына любил. И он решил добиться любви отца. Пошел в лес, начал молиться. И молился Богу о том, чтобы получить эту любовь отца и в конце концов как бы вместе с ней и уважение, и власть, и все прочее. Ему было всего 5 лет ребенку. Но он так домолился до того, что сам Господь перед ним предстал. Когда он Господа увидел, он говорит, мне ничего не надо теперь. Я хочу думать только о тебе. Мне не нужна ни власть, ни деньги, ничего, ни, как бы, ни любовь отца, ничего вообще не надо. Я хочу только тебя любить, и все, больше ничего мне не надо. И Господь говорит, я все понимаю, да, но ты получишь все, что ты хотел. Получишь однозначно, еще больше получишь. И Господь дал этой личности одну из самых высоких планет в этом мире. Не просто там, у него царство обычное было у отца. Он так сильно молился, что Господь ему дал управлять очень сильной, высокой планетой, которой подчиняется даже время. Понимаете? То есть, вот так представляете, такая личность. Вот. То есть, он не хотел ничего, но Господь дал. Почему? Потому что желание до этого было. То есть, Господь, он всегда отвечает взаимностью, даже если мы уже забыли, что было какое-то желание. Господь все равно его удовлетворяет. То есть, у него нет проблем с этим, понимаете? Но само преданность — это результат опыта отношений с Богом. То есть, если у тебя опыт хороший, вот, допустим, как любовь настоящая между мужем и женой возникает. Некоторые говорят, я хочу очень чистой любви, вот сразу. Никакой чистой любви сразу нет, есть сразу вожделение, влюбленность. Но когда люди проживают много лет вместе, они видят чистое поведение друг друга. Это, кстати, без Бога невозможно. Без алтаря, без служения Богу в доме невозможно. Они видят чистую жизнь, жертвы, которые человек приносит. И тогда чистое, светлое чувство уже к человеку возникает. Преданность, это называется преданность или верность. Понимаете? То есть верность к человеку, преданность человеку — это верность называется, а Богу — это преданность называется. Потому что мы не должны предаваться человеку. Мы верны ему. То есть, но мы преданы Богу. То есть мы отдаем ему свою жизнь. Это результат опыта. Опыта. То есть опыт рождает веру, а вера ведет преданность. Вот так вот такое объяснение. А желание служить самому, это называется, и когда что-то делает человек для Бога, это называется служением Богу. И это уже само служение Богу очищает человека от злой судьбы, дает ему удачу, изменяет всю его жизнь. Но он становится счастливчиком, этот человек. Просто он встает на путь служения Богу. Он становится счастливчиком. Но если он преданным служением занимается Богу, то все грехи разрушаются в сердце. Он становится очень скоро святым, и ему дорога уже в духовную реальность. Он даже в материальном мире не останется. Духовную реальность, вечную жизнь с Богом обретет в отношении. Но это очень редко, понимаете, потому что судьба душит, стягивает назад, идет постоянная борьба между твоей преданностью и твоей жизнью. Идет борьба. Жизнь говорит: нет, иди сюда, моими делами будешь заниматься. А ты как бы должен свою свободу выбора. Бог так не будет. Он говорит, нет, это мне, как бы этого человека. Он мне предан. И Бог не будет тянуть себе за шкирку. Судьба будет тянуть за шкирку. И вы должны свои желания всегда. Нет, я хочу к Богу. Нет, я хочу к Богу. А судьба говорит, да тебе жрать нечего. Давай, жена уходит. Вот ты говоришь, я буду служить, жена вернется, жрать будет есть чего. Господь защитит. Так оно и происходит. Вот. То есть идет борьба между нашими желаниями и служением Богу. И если человек в этой борьбе побеждает в служении Богу, то тогда удача приходит в его жизни. А потом дальше опыт, многолетний опыт вот этого служения Богу приводит его к пониманию, что надо предаться Богу и вообще всю жизнь ему отдать, потому что так будет еще лучше для меня. И тогда он уже предается Богу и попадает в духовную реальность, становится святым человеком. Даже на земле он может... Когда человек на земле уже очищается от всех грехов и становится святым, он живет не в нашей реальности, а в духовной реальности. Тогда ему вообще здесь ничего не надо. Он счастлив полностью. Ни холода не боится, ни жары, ни голода, ничего. То есть ему ничего не надо, он счастлив. Даже смерти не боится. Если он уходит из жизни, веды говорят, то он даже этого не замечает. Настолько много счастья в его жизни.
Так, спасибо большое. Сейчас Киев задает следующий вопрос. Пожалуйста, обратите многие внимание, потому что подобные вопросы поступили от многих. После Киева, пожалуйста, готовьтесь. Сочи, Алина Жаркова. После Сочи, Ханты-Мансийск. Про вопрос с родителей. И потом Алиночка с Тюмени. Потом Питер, если Олег Геннадьевич разрешит. Так, пожалуйста, Киев.
Добрый день, Олег Геннадьевич.
Да, пожалуйста, еще хочу обратить внимание, старайтесь покороче и, ну, так как сформулировали вопрос изначально, хорошо? Спасибо.
Добрый день, Олег Геннадьевич. Я бы...
Ближе к микрофону, вас не видно.
Добрый день, Олег Геннадьевич.
Да, все нормально.
Я бы сначала хотела поблагодарить вас за те знания, которые я получила через вас от Бога, потому что они полностью изменили мою жизнь и помогли мне подняться тогда, когда я, наверное, была сломлена. Мой вопрос касается служения для человека, мужа, касательно служения мужу. Что делать, если на все служение человек все-таки продолжает отвечать невежеством и продолжает выставлять те требования, которое, к сожалению, для меня выполнение таких требований будет означать унижение собственного достоинства. Потому что я очень многие годы, больше 10 лет, я нахожусь в браке, и я поняла, что все-таки проблема изначально была во мне, так как мое чувство достоинства было очень сильно унижено, и человек относился ко мне с агрессией и с очень высокими требованиями. Благодаря вашим лекциям и внутренней работе мне очень помогло исправить ситуацию. Но, к сожалению, чем больше я пыталась ее исправить, тем выше были требования, что привело к тому, что человек просто ушел, но когда он все-таки решил вернуться, и я его приняла и пыталась дальше ситуацию наладить, выставлялись еще новые требования, которые я понимаю, что просто привели к увеличению эгоизма у этого человека и, наверное, очень сложным ситуациям для меня. Подскажите мне, пожалуйста, как мне дальше правильно ему служить и как мне принести пользу ему, потому что мне как мне...
Ну, кажется... давайте заканчивать, все, я все понял. Все, можно закончить.
Попробуй. Да, покороче, пожалуйста.
Это не вопрос, это лекция уже. Я все понял за первые 5 секунд. Вы как бы говорите много, потому что вы не верите, что я пойму ситуацию. Но я понимаю больше, чем вы можете понять. Поэтому можете говорить попороче, увидите, что я все понял. Итак, вам надо понять, что это сложная, глубокая тема такая для изучения. Основная идея заключается в том, что любовь не означает угождать, как часто люди думают. Любовь означает... что ты можешь любить, понимаете, у тебя должна быть сила любить. Любовь состоит из двух частей. Это служить человеку и наказывать его. Но чтобы наказывать человека, для этого нужно иметь опору, потому что наказывать саму опору невозможно. Если для тебя опорой является муж, а часто женщины так живут, то тогда как ты свою опору как бы накажешь? Это, ну, ты выбьешь опору себя из-под ног и сама улетишь куда-то и утонешь. Вот, понимаете, то есть опорой должен быть Бог. Чувство собственного достоинства становится сильным у человека, когда он опирается на Бога. И когда он опирается на Бога, то он не боится потерять мужа, такая женщина, не боится. Она может говорить им правду, может отдаляться от него, ставить условия. Понимаете? И таким образом воспитывать его. Но ваша проблема заключается в том, что так как у вас в жизни нет опоры пока, вы не опираетесь на Бога, опираетесь на свое желание личной жизни, личного счастья. Из-за этого вы не можете воспитывать мужа, он наглеет все больше и больше, потому что ваша возможность внутренне заботиться огромна. То есть вы можете много заботиться, а чем больше о мужчине заботиться, тем больше он наглеет. И поэтому нужно знать, что забота — это одна сторона медали. Но если ты только заботишься и не наказываешь его, значит, ты идешь дорогой в ад. То есть ты совершаешь грех, понимаете? Потому что человек, распускаясь, начинает все больше и больше грешить. И наступает такой момент, что он свои полномочия вообще в отношениях превышает. Его грех становится неперевариваемым, нестерпимым, то есть и начинает совершать насилие всевозможные, изуверство, издевательство, и предательство, и унижение, понимаете? И все это означает, что ты не путем служения идешь, а идешь в ад. Потому что еще раз я в самом начале сказал, в начале лекции вчерашней, что если человек не опирается в жизни на Бога, не служит ему, и пытается служить близкому человеку, из этого ничего хорошего не получится, потому что силы у него правильно отношения с ним строить не будет. Если ты служишь кому-то, начинаешь больше зависеть от этого человека. Зависимость унижает, и ты теряешь себя. И потом думаешь, вот в чем ваш вопрос был на самом деле? Ваш вопрос был такой: Олег Геннадьевич, не хочу больше жить с этим человеком. Вот в чем был ваш вопрос. А вы много говорили мне о других вещах. Давайте теперь поговорим о том, почему вы не хотите жить с этим человеком. Потому что вы вели себя с ним неправильно, осквернились очень сильно, испортили своим поведением неправильным этого человека, и теперь не хотите с ним жить. Понимаете, Бог вас не будет поощрять в этом. Если он издевается над вами, живите отдельно. Молитесь Богу, воспитывайте его, уйдет его проблемы. Останется, значит, подарит вам счастье. Но если вы сейчас настроены бросить этого человека, то вы за это будете отвечать, потому что вы сами стали причиной своих проблем. Бог вам дал этого человека, потому что вы сами так жили в прошлой жизни. Я могу это точно видеть и понимать. Вы наказаны за то, что вы делали в прошлом. Вот. Бог вам дал также сейчас духовную жизнь, потому что в прошлой жизни, в конце прошлой жизни вы осознали свою неправильную жизнь, раскаялись и захотели жить для Бога. В этой жизни вы получили такую жизнь, но при этом вы должны отработать свое наказание. То есть вы совершали насилие над человеком, получили насилие назад. Вот. Но если вы будете служить человеку правильно, нельзя унижаться. Допустим, ты слушаешь человека, он там насилие над тобой совершает, издевается. Сразу дистанция. Такая дистанция, чтобы тебе было комфортно. Унижаться никто не заставляет ни перед кем. Если некомфортно жить рядом, да, живи отдельно. Но не бросай человека, ставь условия. Молись Богу, чтобы он дал тебе чувство собственного достоинства, чтобы ты мог ему по-доброму говорить правду в лицо. Не в истериках, не со злобой и не молчать, потому что не поймет. А по-доброму правду можно говорить только если у человека есть духовная сила. Вот я вам сейчас по-доброму говорю правду. И вы должны ее понять, иначе ваша жизнь покатится не туда, куда надо.
Благодарю.
Теперь скажите мне, я вас услышал или нет?
Да. Благодарю.
Можно не так много говорить. Я вас услышал гораздо раньше, чем вы думаете.
Спасибо большое. Друзья, все-таки старайтесь, вот вы прям, у вас так идеально получилось все в короткое предложение написать письменно. Когда вы говорите, озвучиваете, старайтесь этого все-таки придерживаться, потому что действительно сразу понятно.
Я понимаешь, Олег Геннадьевич может не понять. У меня очень сложный вопрос, трудно понять вообще кому-либо. Ну, как бы пусть Олег Геннадьевич много видит, чувствует, но мой вопрос особенный. Поэтому я буду говорить долго, потому что Олег Геннадьевич может не понять, а возможности задать больше нет.
Олег Геннадьевич, просто мы вас так очень любим, и нам хочется побольше с вами пообщаться. Вы нас простите, пожалуйста.
Я нормально. Давайте общаться дальше. Главное, чтобы всем это было интересно. Я обычно говорю, что если я как бы... У меня геморрой, у вас геморрой, можно об этом поговорить. Но интересно ли будет всем остальным? Вот в чем вопрос.
Хорошо, спасибо большое. Простите нас, пожалуйста. Сочи, пожалуйста, про вопрос от Алены Жарковой. Я надеюсь, она здесь присутствует. Потом Алина с Ханты-Мансийска, приготовьтесь. Про вопрос родителям, но старайтесь, вы его длинно написали, старайтесь его сократить. И потом Алина с Тюмени.
А вы в Киеве Новый век поближе сядьте, вас вообще не видно. Вы там как эти, как точки такие, как бы...
Вы... Они вообще близко сидят, просто у них камера так вот, ну как бы так.
Да, еще ближе. Я вам скажу, когда будет нормально. Еще ближе, еще ближе, еще ближе, еще ближе, еще как ближе.
Как в Мауглика.
Да, в Андроге. Еще ближе даже, еще поближе, еще, не бойтесь. Вот теперь нормально, все, теперь я вас вижу. Вот так в следующий раз садитесь.
Так. Сочи.
Олег Геннадьевич, здравствуйте. Благодарю вас за ваше знание, которое мы получаем. У меня вопрос такой. Как служить, если еще не замужем? Как расставить приоритеты? И как служить маме, если собралась переезжать и жить отдельно?
Ну, такие у вас хитрые вопросы. Как служить мужу, если не замужем? И как служить маме, если от нее уезжаю? Вот, я тогда могу взамен тоже задать такой вопрос, как мне читать лекцию, если я в другом месте нахожусь? Понимаете? И вот ответьте мне на этот вопрос, я тогда на ваши вам отвечу. Ну, то есть маме служить можно любовью. Мамочка, звоните ей, мама, я тебя люблю. Дарить ей подарки, давать деньги, заботиться о ней и так далее. Можно на дистанции, сейчас... Век, наш век сокращает дистанцию. Мы же, видите, я тоже не рядом с вами нахожусь и служу вам, тем не менее. Насчет мужа, понимаете, как бы мужа нет, надо Богу служить. Главный наш человек — это, ну, как бы не человек, а Господь. Он главный. Когда нет мужа, надо служить Богу и служить всем людям вокруг. Вот. И тогда Бог даст мужа, потому что Бог дает мужа. Не вы, как бы его... урвали, и как ли некоторые думают, как не мужа урвать. Вот, понимаете, не урвешь, не получится ничего, Бог дает. Это и честно, потому что некоторые хотят урвать, и Бог думает, ну ладно, хочешь, получи. Потом только не это, не плачь. Вот, понимаете, то есть, как бы, сильно хотела, получила. А потом, что же я так сильно хотела, может быть, надо было подождать. Вот, может, Бог получше бы дал. Вот, поэтому лучше уж не хотеть, лучше всем служить, о всех заботиться и просто понять, что придет время, Бог даст хорошего человека. Потому что когда Бог дает, дает то, что надо, он же все заранее видит наперед. А если я начинаю хотеть, ну, сильно захотела, ну, Бог говорит, ну, ладно, что хочешь, то и получи. Не то, что я тебе дам, а то, что ты сама хочешь, ну, тогда извини, это твои уже проблемы. Поэтому не надо зацикливаться на ваших привязанностях. То есть вы привязаны к маме и привязаны к замужеству. Надо думать о Боге, молиться, отвязаться от этого всего, маме служить с любовью, сердце свое отдавать им, ей. А насчет мужа знаете, что в тот момент, когда ваше сердце по поводу мужа успокоится в служении другим людям, будете счастливы в отношениях с ними, в этот момент, в этот самый момент, Бог вам и даст мужа. Это мое предсказание, потому что так бывает всегда и со всеми. Не то, что, знаете, некоторые женщины думают, что что-то мужиков мало хороших, поэтому я не замужем. Бога мужиков завались, понимаете, и хороших всяких. У него вообще просто завал мужиков. Вот. Он вам мужика не дает, потому что вы еще не достойны его. Вы служите всем, заботьтесь о всех. Придет время, когда станете достойны, он вам вашего мужичка предоставит. Главное, вы не плюйтесь, как бы, глядя на него, не плюйтесь, потому что часто женщинам кажется, что вот мне получше положено. Знаете, вот что положено, то и дали. Вот. Не плюйтесь, как бы, не кривите, как бы, лицом потом. Вот что Бог дал, то и дал. Все. Что положено, то и дал. Вот. Вот это две проблемы. Одна проблема, женщина думает, как не урвать, и ничего не получает. Вторая проблема, что когда уже получила, она думает, ой, тебе это не нравится. Ну, не нравится, вообще тогда ничего не получишь. Вот примерно так. Не надо сильно зацикливаться на этих темах вам. Это ваша проблема. Когда человек к чему-то привязан, постоянно об этом думает. И только портит ситуацию.
Благодарю вас, Олег Геннадьевич. Я поняла.
Счастья вам. Всем остальным в Сочи.
Спасибо. Так, Ханты-Мансийск. Про родителей покороче. И потом готовьтесь в Тюмень, пожалуйста. Алиночка, про вдохновение на служение. Ага, добрый день.
Здравствуйте. Я прочитаю свой вопрос. Как открыть краник уважения к родителям? Не могу долго находиться рядом с ними. Внутри просыпается чувство раздражения и агрессии к ним. Они мне кажутся чужими, и будто нет у меня к ним полной искренней открытости, как к родителям.
Видите, вы такая жизнерадостная, такая счастливая. Вот, такая радостная, счастливая такая, понимаете? Это ваши родители, и они вас любят. Но люди, понимаете, любят они как люди любят. Любят с привязанностью. Это моя дочка. Понимаете? Вот. И вот эта привязанность, вот это вот желание моего, моя, она такая хорошая, дочка моя. Вот это само по себе вызывает отвращение. Потому что, понимаете, когда человек что-то любит, мы же бесконечные, мы же души. Когда человек что-то любит, он не может остановиться, ему надо больше, больше, больше. А люди больше всего в своей жизни любят детей своих, понимаете? И так как наша любовь не бескорыстная, а родители, естественно, ваши, в основном люди живут неправильно в этом мире, так как их любовь не бескорыстная, она вызывает раздражение. И так бывает везде и всегда. Вы не являетесь исключением, понимаете? И так как они, ну, неправильно живут, вы их недостатки тоже видите. И у вас противоречие, как их уважать, если они неправильно живут. Понимаете, и уважать их надо за то, что они вам подарили жизнь. Понимаете, а если не будете уважать, могут и отнять. Бог может отнять жизнь. Понимаете, то есть не уважаете тех, кто подарил жизнь, тогда ваша жизнь уже не имеет такой ценности. Поэтому родителей надо уважать за то, что они вам подарили жизнь. Недостатки их не обязательно принимать в свою жизнь. Привязанность их к вам всегда будет раздражать и вызывать протест. Поэтому если родители сильно привязаны к детям своим, Бог их наказывает тем, что дети не могут с ними находиться долго. И эта проблема не ваша, а ваших родителей. Когда вы сами станете родителем, вы также будете привязываться к своим детям, и дети также. После определенного возраста, до 13 лет, дети тянутся к своим родителям и реагируют на их привязанность со знаком «плюс». После 13 лет, когда половое созревание наступает, эта же привязанность становится ядом в отношениях с детьми, и они протестуют против своих родителей и выносят им мозги за то, что они сильно опекают их, понимаете, сильно хотят наслаждаться их жизнью. Поэтому после 13 лет служение детям означает не трогать их, дать им возможность жить спокойно, занять свой ум, свое сердце чем-то более возвышенным, перестать допекать детей. У них начинает включаться судьба своя. Она будет действовать и приносить вам страдания, потому что вы в своей жизни сделали много ошибок, и эти ошибки придут через детей. Вам надо чуть-чуть дистанцироваться от своих родителей, желать им счастья, больше думать о Боге и не корить себя за то, что они вам противны. Потому что это возникает из-за того, что они к вам привязаны. То есть они хорошие у вас люди, все просто, ну, они, так как они болеют вами, неправильно настроены, поэтому вам неприятно. Но надо понять, что люди все могут ошибаться, это их право ошибаться. Просто чуть-чуть подальше, желайте им счастья, подарочки. Но сильно близкие и долгие диалоги не вступайте, иначе вы будете истощаться. И не надо им объяснять, что вы ко мне привязаны, поэтому я к вам, с вами не могу близко общение строить. Это тоже вам не поможет. Вы поняли тему? Все хорошо, Алина? Или кто там? Хорошо, замечательно.
Угу. Так, спасибо. Тюмень, Алина, про вдохновение на служение. И потом, наверное, последний вопрос, да, еще, Олег Геннадьевич, и продолжим лекционную часть или
да,
еще?
Да, нормально, да, так и сделаем.
Хорошо, тогда после Тюмени Питер и потом лекционная часть. Так, Тюмень.
Олег Геннадьевич, здравствуйте. Слышно меня?
Да-да.
Все слышно? Ага, рада. Третий. Вопрос такой, ну, он от нашей группы, от меня. Как вдохновляться на служение? Бывает, что есть вдохновение на краткосрочное служение, но хочется вот служения какого-то, ну, систематического. Вот. Ну, это, наверное, правильнее
супер,
было.
Это супер вопрос. Давайте я на него сейчас не буду отвечать, потому что это цель нашей дальнейшей беседы. То есть я буду говорить об этом, о том, как погружаться в веру, углубляться правильно, и как сохранить себя в духовной жизни. То есть как не расплескаться, не уйти. Вот. А мы об этом будем говорить. Это самая важная тема, конечно же. Я не буду сейчас, это классный вопрос, не буду сейчас на него отвечать. Это моим ответом будет моя дальнейшая беседа с вами. Вот,
спасибо.
Вы попали в десятку. Теперь давайте дальше спрашивайте следующие люди, кто еще.
Так, Питер, вроде более-менее нормальный вопрос про служение природе.
Да, нормально. Хоть один вопрос нормальный про служение природе. Без тараканов и клопов.
Таракан, да, и мышек. Так, Петербург.
Олег Геннадьевич, добрый день. Меня слышно, видно?
Да-да.
Отлично. Прям зачитаю то, что было. Почему происходит деградация любви к природе с поколения в поколение, имеется в виду людей? Как увидеть природу и как получить вкус общения с ней?
Деградация происходит по той причине, что люди просто деградируют. Понимаете, когда человек деградирует, что деградирует? Он перестает видеть чистоту в людях, перестает чувствовать Бога, считать, что Он есть, перестает видеть чистоту в природе, понимаете, и даже в самом собой, в себе он уже не видит душу, не чувствует, что он вечный, он думает, что он помрет со смертью тела. То есть деградирует все, восприятие полностью мира деградирует. Но при этом Бог дает нам все, что у нас есть изначально. То есть маленький ребенок любит природу, любит птичек, любит цветы, любит лес, любит море. Понимаете? Это все деградирует, потому что мы получаем неправильное образование, зашориваемся, понимаете? То есть мы как бы погружаемся в трясину дел вот этих вот, ну, самовыживание, то есть дела наши, это означает самосохранение, то есть чем дальше человечество идет вперед, тем больше оно выживает, оно занимается самосохранением, больше тема войны, гонки вооружений, самозащиты, то есть человек учиться начинает уже по 30 лет, уже учится, чтобы выжить, ну, то есть идет просто психоз этот, самосохранение, самовыживание увеличивается, поэтому близких отношений становится меньше, любви к природе меньше, понимание себя меньше, любви к людям меньше, идет просто психоз самовыживания. Это так идет деградация человечества в целом. Что делать? Нужно понять, что это твой личный выбор, понимаете, куда идет человечество? Это выбор человечества. А у тебя есть личный выбор, потому что пройдет какое-то количество небольшое лет, и ты попадешь в следующей жизни туда, куда заслуживаешь. Это может быть даже не Земля, а другая, более возвышенная планета этого мира, или, может быть, ты попадешь в духовный мир. Поэтому живи правильно. То есть, как полюбить природу — это бесконечный процесс. Просто надо понять, зачем она нужна. Природа — это милость, понимаете? Это милость Бога, предназначенная для нашей счастливой жизни. То есть природа дает человеку здоровье, хорошее настроение, дает радость отношений друг с другом, понимаете? Поэтому люди цветы друг другу дарят. Люди в лес ходят, чтобы радость отношений поддерживать, понимаете? И любовь к природе будет возрастать по мере контакта с ней. Вот когда человек с любовью радостно служит природе, по мере контакта с ней у него возрастает любовь к ней, а также увеличивается продолжительность жизни, здоровье и жизнерадостность, качество жизни возрастает. Сейчас многие ученые говорят о качестве жизни. Самое высокое качество жизни у тех, кто любит природу. Не надо ничего выдумывать. Не от количества стиральных машин и пылесосов там в квартире качество жизни твое возрастает. А от того, насколько ты любишь природу, настолько и будет у тебя качественная жизнь. Потому что человек, который любит природу, рано или поздно переползет из своей многоэтажки и будет жить на природе, будет кушать естественные натуральные продукты, которые выращены с любовью и так далее. И вся жизнь его будет окружена счастьем и любовью. Но как бы здесь тоже есть знак минус. Если ты раньше времени туда хочешь перебраться, тебе еще не положено, то попадаешь просто в село в какое-то, где тебя окружают одни алканавты. Понимаете? То есть обычно люди переезжают вовремя, если по судьбе, то их окружают такие же люди, духовно развитые, то есть создаются община какая-то, они живут своими интересами на природе и так далее. Вот так вот правильно. Они просто непонятно куда, в какое-то село, где там вокруг все бухают. Люди, понимаете, люди, даже которые в деревне живут, они не ценят то, что умеют. Когда человек живет в деревне, его так сильно расслабляет, что он начинает спать подолгу, пить, ругаться со всеми, понимаете? То есть энергия природы, земли, она, люди не ценят ее, потому что просто одной природой не проживешь, если в твоей жизни Бога нет. Вот, допустим, я видел много разных традиций духовных, разных храмов, вокруг храма живут люди в деревнях, которые служат Богу. И понимаете, они не деградируют. То есть они на природе счастливы, они любят людей, а у них в глазах красота и здоровье, понимаете? Только потому, что есть храм. Если храм убрать, все спиваются, там ленивыми становятся, несчастными, замученными. Почему? Потому что энергия Бога, эта природа, может дать человеку как благословение, так и проклятие. Служить природе можно, если это начать делать. Постепенно человек начинает красоту моря, красоту леса чувствовать в своем сердце. И также понимать, что это дает ему счастье и здоровье в жизни. И долгую жизнь природа благословляет долгой жизнью человека также. Но современный социум вам не поможет это сделать. Она, точнее, наоборот, отшибет вашу любовь к природе. Отшибет чем? Он будет вам говорить, деревья вокруг дороги все отравлены, лес сейчас тоже не тот, все грибком поражено. Там надо в марлевой повязке ходить, потому что эти грибки попадут внутрь. И так далее. То есть вам будут песни вот эти все петь. И вы будете это все слушать, всасывать и бояться всего вокруг.
Олег Геннадьевич, а я правильно понял, что если хотя бы умозрительно просто иметь контакт, ну, физически с природой, просто вот заставлять себя гулять, бегать, там, не знаю, деревья сажать, то этого будет на начальном этапе достаточно?
Конечно, пройдет год и два, и вы погрузитесь в такую жизнь. И увидите, как люди деградируют на ваших глазах, они зашоренные, то есть они ходят в больницы целыми днями. Почему? Потому что не хватает природы, а они думают, что им не хватает какого-то вещества, там, железа там, или еще чего-то. Потому что, понимаете, организм, когда наполняется природой, он сам все вырабатывает, ему не надо. Вот люди настолько тупые, они думают, что надо организму дать то, что он не умеет вырабатывать. Понимаете, организм Бог создал, организм все умеет вырабатывать. В нем просто не хватает энергии это вырабатывать. Дай ему энергию, он сам все будет вырабатывать. Дай ему силу, он сам, если будешь бегать, допустим, и поститься, энергия будет у организма достаточно, сам рассосет все опухоли. Понимаете, то есть организму нужно дать силу, он сам со всем справится. Но бывают критические случаи, когда болезни превышают уже какие-то нормы нормальные, тогда нужна помощь врача. Может быть, нужна реанимация или там антибиотики. Это все не отменяется. Но в основном, если человек правильно живет, ему это все в жизни не понадобится сильно.
Все, спасибо большое. Кстати, Олег Геннадьевич, у нас же есть всемирный клуб бега по вашей методике. Друзья, да? Присоединяйтесь, да. Присоединяйтесь, вдохновляйтесь, вдохновляйте других.
То есть я стал всемирно известным благодаря методике бега, да?
Да, да. Да. Все бегают, там видны все результаты, прям так вдохновляюще. Каждый день смотришь, там хоп, и там целость, всего мира люди бегают. кто-то там 10 километров, кто-то 100 метров, кто-то прошел, кто-то пробежал. И так прям хорошо на душе.
Ну, спасибо. Мне теперь нельзя не бегать уже, неудобно как-то, если все бегают от меня, из-за меня. То я тоже, наверное, должен продолжать. Ну, давайте последний вопрос, дальше лекция.
Да, вопросы вживую. Можно вот я с трансляцией у нас, люди? Да. Мы вчера хотели еще рассмотреть про служение обществу, но мы больше про родственников рассмотрели. Есть вот про служение обществу. Как поступать в ходе служения обществу, если страдают конкретные люди? Для общество в целом это благо, например, там беспорядки, ну, это, например, там милиция, полиция, ну, то есть те, кто выполняет свои какие-то вот обязанности. Вот, и как, если там, например, ослушаться приказа, ну, как вот это
соотносится? Знаете, часто люди вот не понимают, что мы включаемся в служение общества, а на самом деле включаемся в политику, понимаете? Политика — это, ну, грязная вещь, понимаете? То есть если... эта политика означает желание свергнуть правительство, то это грязь, понимаете, потому что правительство создается годами, его свергнул, значит, страна в хаос попала, понимаете. Служение социуму, обществу не означает критиковать старших и правительство. Везде есть недостатки, еще раз повторяю. Служение социуму означает просто скромно, честно делать добрые дела. Вот чего тебе под силу? Сади деревца сначала возле дома, это будет твое служение социуму. Потом начни кормить бездомных, там, собак, потом людей, потом открой благотворительную фирму. Потом ты увидишь, как общество, когда придет время, тебе воздаст назад все. Потому что есть только один результат правильного служения обществу, только один результат. Это повышение твоего социального уровня, статуса. Все начнут тебя уважать, любить, ты станешь известным человеком, станешь влиятельным человеком. И служение обществу всегда любое, хоть деревца сажай, тебя все будут знать сначала в подъезде, потом в доме, скажут, вот этот человек, вот этот человек, ну, смотри, он посадил вот эти деревья. Вот, тебя узнают сначала в доме, потом узнают в районе, потом тебе скажут, слушай, у нас тут это... надо озеленение города делать, может, ты бригаду организуешь, там у нас денег не хватает, ты же такой, у себя все там засадил. Я просто знаю кучу таких примеров, понимаете? Вот, и человек повышается статус в обществе, ему же несложно там фирму свою открыть, несложно что-то организовать, его все знают, он пришел там в любой... к любому начальству приходит, о, это вы, вот, ой, я хотел с вами познакомиться, садитесь. Начальник уже говорит так. Почему? Потому что вы хотите служить обществу. Вот и все. Но если вы начинаете критиковать, с милицией там бороться, что вот этого угнетают гады, понимаете, не лезь туда своими мозгами в эту сторону, не твое дело. Делай добрые дела, не конфликтуй с руководством. Вот два принципа служения обществу. Если видишь, где-то там что-то не так делают старшие, не твое дело. Понимаете, придет время, когда тебя будут уважать, ты можешь прийти к старшим и сказать, что-то я, наверное, тупой, не понимаю, вот это надо нам, правильно ли это вы делаете? И они скажут, ну, знаете, так получилось, конечно, мы тоже считаем, что это неправильно, мы разберемся с этим, не волнуйтесь. Вот, и начинают разбираться. Это значит, что у тебя есть возможность повлиять на ситуацию. Но если ты лезешь туда, где ты не можешь повлиять, это просто тупость. Потому что ты можешь сделать много добрых дел вокруг, а ты туда лезешь, потому что у тебя сильно заточен взгляд на негатив. Понимаете? Вот в этом проблема. Если ты хочешь служить обществу, заточи свой взгляд на позитив. Делай добрые дела, всех люби, уважай правительство. Все. И твой статус в обществе повысится, все тебя будут любить, уважать. Все. Это называется служение обществу. Если ты хочешь искать недостатки, революции совершать, там желтые, красные, зеленые, там какие-то береты надевать, то это твои проблемы уже. Это означает, что у тебя мозги неправильно работают просто, и все. Потому что свержение власти — это всегда зло, запомните. Хоть хорошая власть, хоть плохая. Если власть плохая, помолитесь, Бог даст получше. Потому что людям дают ту власть, которую они заслужили. Начните жить правильно, Бог даст другую власть. Это Бог дает власть. Но если люди начинают против Бога идти и свергают власть, то за это они будут страдать нищетой, бардаками, беспорядками и сплошными проблемами. Потому что 20 лет нужно, чтобы в стране установился порядок после смены власти. 20 лет. Понимаете? Дальше поехали.
Все, вы обещали дальше лекцию.
Все хорошо, лекция тогда. Значит, о чем я хочу сейчас поговорить? Вот смотрите, вы встали на правильный путь, вы начали слушать лекции. И многие люди потом уходят с правильного пути. Есть много причин на это. Первая причина — человек слушает лекции. Ну, естественно, слушаешь, надоело слушать. А дальше что делать? Давайте кого-нибудь еще послушать, потом еще. И человек становится как бочка, наполненная разным... То есть, понимаете, есть несколько видов неправильных кувшинов. Понимаете? Первый вид неправильного кувшина — это с дыркой. Ну, то есть в него наливаешь знание, вот, оно вытекает где-то из дна. Этот кувшин неправильный, а с дыркой означает критика старших. Понимаете, знание не усвоится, потому что ты все время сомневаешься, а в нем плохо пишут в интернет. Вот. Ну, то есть старших критикуют, у тебя как бы тебе знание наливают, оно снизу вытекает. Все. То есть на не вытекает, значит, вдохновения не будет, жизнь твоя не будет меняться, у тебя не будет сил рано вставать, молиться, поменять свою жизнь, потому что ты не веришь. Веры нет, нет контакта с Богом, нет энергии, которая тебя бы поменяла, вдохновила. Первая причина, почему человек не развивается. Потому что у него нет чистого восприятия отношения с людьми, которые идут к Богу. Об этом мы говорили. Вторая причина. Человек все складывает в горшок. Складывает, это послушал, то послушал, это послушал. Наверное, я не развиваюсь, потому что я мало слушаю. Нужно то послушать, это пятое, десятое. Он складывает все в горшок, у него там все перемешивается. Понимаете, если в горшке и винегрет, и сладости, и там есть огурцы соленые, и виноградный сок, там все это начинает тухнуть, бродить. Понимаете, разные виды знаний, они имеют разную плоскость, и как бы... И каждый из них в отдельности хорошо, но вместе получается горшок, который заболотился, понимаете, там болото уже, потому что там много-много разных видов знаний. И у человека в башке уже болото, он вообще ничего не он говорит, у меня все перепуталось, я не знаю, что делать. Вот, нечего было складывать. Надо одно знание получил, теперь пробуй на практике, никуда не торопись, не беги дальше. Попытайся его практиковать, потому что вдохновение от поступков совершается, приходит. Теперь надо понять, что практиковать знания можно по-мужски и по-женски. То есть женщины практикуют знания всегда кучками, то есть они, женщина одна осталась, все, погибла. То есть женщине нужно дружить с женщинами, объединяться постоянно, говорить о лекциях, с ними трендычать на эту тему. Вот. И пока женщины разговаривают друг с другом, общаются эмоционально, ой, мне так лекция понравилась. Вот. Идет вдохновение, потом они там, ой, давай вместе побежим. Понимаете, то есть они вот так вот делают, что они как бы любят друг друга, и в этой любви они развиваются. Как только одна осталась, дела, мне некогда, заботы, все погасло сразу. Потому что, ну, когда женщина выходит из этой среды, в которой все вдохновлены, сразу же у нее теряется сила, и она, что-то я не могу, я устала, и вообще у меня много дел. Понимаете, она попадает в болото семейной жизни. Всегда надо быть вместе с женщинами. Мужчина вдохновляется, если он, ему тоже нужно общение, общение всем нужно, но, понимаете, мужчина не то, что давай вместе побежим, понимаете, мужчина, он как бы пообщался с мужчиной, говорит, я завтра побегу, а ты не побежишь. Вот, он говорит, я не побегу, да, что, это плохо. Нет, это хорошо, ты не побежишь просто потому, что ты ленивый, а я побегу, потому что я это уже не ленивый. Вот, и тот говорит, ну хватит, что ты как бы мозги мне паришь. И бросит трубку, а потом... Это, ты позвонишь ему и говоришь, а я пробежал, мне так классно. И тут думаю, блин, тоже что ли мне пробежать? Понимаете, то есть у мужика, у него индивидуальное сознание, и он всегда конкурирует с другим мужчиной, как бы он пытается быть сильнее, лучше. Поэтому мужчины, они дружат, вот немножко соревнуясь друг с другом, понимаете? То есть они пытаются побеждать судьбу свою, показывать свое превосходство. Так мужской характер устроен. А женщинам надо, наоборот, объединяться, трындычать вместе и вдохновляться, и вместе все делать. Потому что есть коллективный разум женский, а есть индивидуальный мужской. Даже лекции мужчин и женщин по-разному слушают. Мужчины слушают лекцию и думают, да, с этим я согласен, это я попробую, с этим разберемся. А женщина слушает, у ней два варианта. Или, ой, мне не все это не подходит. Или второй вариант, ой, это мне все нравится. Понимаете, вот два варианта слушать. Если все нравится, значит, она все сразу будет делать. Ну, или почти все. Вот. Второй вариант, не нравится, значит, она не будет это делать. Все, вот так у женщины психика устроена. У мужчины он сравнивает все с собой, со своим знанием. Он не может вот так все принять сразу. Он сравнивает, изучает. Это мне подходит, это не подходит. Он сохраняет свою индивидуальность знаний и свое старшинство всегда. Вот, поэтому мужчина, он вдохновляется с помощью поступков. То есть он такой, как бы, получил знание какое-то, что вот как бы, если выпивать будешь, то жизнь по башке даст. И он такой выпивает такой, и жизнь по башке дала. И он такой, ура, точно, знание работает, жизнь по башке дала, я выпивал. Вот, у него примерно так все работает, понимаете, у мужчины. То есть ему надо обломаться сначала, потом поверить в знание уже. Вот, прежде чем вот так сразу. Женщина, она сразу схватывает, все, начинает жить правильно. А мужчине надо сначала обломаться или проверить, ну, сначала человек на негативном опыте проверяет. Ну, приведу пример. Я как бы жену одного богатого человека лечил камнями. Ей хорошо, она ему там поет, это все рассказывает. Вот. Он такой думал, говорит, ну ладно, я себе тоже поставлю. Он пришел, я говорю, что у тебя вас беспокоит? Он говорит, меня жена беспокоит своими камнями. Вот, все время говорит, надо полечиться. Я тоже решил поставить. Но я ему поставил камни. Ну, мужчина же психика грубая, она не понимает, он такой сидит. Я говорю, как вы себя чувствуете? Он говорит, как чувствовал, так и чувствую. Можно идти? Я говорю, можно идти. Потом раз, короче, поехал в автобусе, в машине в своей едет такой и звонит мне, говорит, Олег Геннадьевич, у меня глаза в кучу что-то пошли. Это от ваших камней, что ли? Я говорю, ну, такое может быть, если мы не отрегулировали схему. Она может негативно подействовать. Он говорит, ну супер, вообще классно, я прямо глаза в кучу. И потом раз, это, камни снял такой, едет дальше. Говорит, Олег Геннадьевич, точно от камней. Я снял, у меня газал глаза не в кучу. Понимаете, точно от камней. Вот. И потом пришел такой ко мне. Даже не стал долечиваться, им просто надо было понять, работает это или нет. Раз действует, значит, может, и раз плохо действует, значит, может, хорошо действовать. Потом пришел ко мне такой, говорит, у меня голова сильно болит, я к врачам к этим не пошел, не верю, я вам верю, помогайте мне. Ну, я взял ему в ухо, нажал, короче, такой, держу, ему там больно, он орет такой, что, поможет? Я говорю, поможет, терпи. Короче, орал, потом раз такой, не болит. И сразу бац, и заснул у меня там на стуле. Посидел, поспал часик, встал такой, ну вообще, супер методик, пошел. Но теперь его переубедить уже невозможно просто. Теперь даже кувалдой по башке дашь, он все равно будет верить. Вот, ну то есть, понимаете, вот так у мужчины психика работает, ему надо все проверить, как бы вот испытать на себе. Ну и, соответственно, вдохновение у мужчины возникает от того, что он чувствует, что работает. Понимаете, у мужчины, мужчина заводится и пошел, новый эксперимент над собой, ему все интересно, он включает друзей, потом начинает их подзуживать тоже. Давай, что-то, ну попробуем. Вот. У мужчин вот так все работает. Ему нужен индивидуальный опыт, и когда он чувствует, что это получается, помогает, он начинает включаться сильно и менять свою жизнь. Женщина, даже если ей помогает, этого недостаточно. Ей нужны отношения, нужна любовь. Если есть с кем бегать, допустим, в Израиль, когда Тель-Авив приехал, там вдоль Средиземного моря, это вот очень широкая такая дорога, и я там, когда бегал, много-много женщин бегает кучками. Бегают так потихоньку и разговаривают по дороге. Вот. Им нужно вот общение. Они бегут и разговаривают, и вот им нравится такое времяпровождение. Они бегут, разговаривают, общаются. Вот им хорошо так жить. Поэтому они бегают. Потому что поговорить есть с кем, и компания хорошая, и никуда не торопимся. Вот такое вот женское восприятие мира. Вот. Надо понять, что без общения, без контакта энтузиазма не бывает. Но еще раз повторяю, общение должно быть узконаправленным. То есть включайся в что-то одно, надоело, включайся во что-то другое. Но если ты везде хватаешь понемногу, то у тебя все будет перемешиваться, и потом будет горшок переполнен. Вот. То есть есть горшок с дыркой, есть переполненный горшок, понимаете? А есть пустой. Почему он не выполняется? Потому что крышка закрыта. Понимаете? То есть, или горлышко очень узкое. Понимаете? Это тоже проблема, потому что человек, как бы, он такой, ну, неверующий я. Понимаете? Ну, не верю я. И вот он слушает, а горлышко узкое, понимаете? И он такой, что-то ничего не верю я. Вот. Ну, то есть горлышко расширяется с помощью слушания. Если вы чувствуете, ничего не всасывается, вы как бы не врубаетесь, не верите, думаете, что-то не знаю. Вот. Это значит, что горлышко узкое, просто слушайте дальше. Горлышко в процессе слушания расширяется. Все больше, больше, больше. Знание входит в горшок. Как самый лучший вариант? Когда хорошо? Это когда вы знание на горшок, как бы чистое, чистый суп такой хороший, налили туда, все переварилось там хорошо, и все, вы выпили. Потом следующая порция, понимаете? Если вы туда болото сделали, не выпейте. Если дырка, то все вытекает, тоже не выпейте. И если горлышко узкое, все вытекает наружу, ничего не втекает. Поэтому вот это буддийская такая притча, она рассказывает про горшок и как усваивается, не усваивается знание. То есть знание налили чуть-чуть в горшок, дальше не надо наливать следующее, другое какое-то знание. Нужно просто его переварить. То есть нужна практика, что-то делать с этим, практиковать. И когда ты переварил практикой, получился вкусный суп, ну дальше его съешь. Наполнись этим, как бы получи результаты своей жизни. Потом следующая, дальше порция знания какая-то, опять переваривай и так далее. Вот так человек должен жить. Ну, то есть это первый момент, который надо знать. Второй, это первый момент называется слушание и практикование в обществе тех, кто так живет. Какие здесь опасности? Опасности заключаются в неопытности. Допустим, ты слушаешь, практикуешь и решил рассказать все своему любимому другу. Понимаете? А с другом чем ты занимался? На рыбалку вместе ходил, там выпивали мы с ним. Там, или, допустим, на дискотеку ходил, под днем рождения ходил с ним. Или ездил вместе на море купаться. Ну, то есть ты с ним развлекался вместе с этим другом. И эта дружба праздная, дружба выходного дня не является той дружбой, которая включится в духовной реальности. Понимаете? Или ты с ней трындычала со своей вместе, сплетничала подружкой там, что-то обсуждала с ней. Или есть еще дружба деловая, когда вы вместе что-то делаете, какое-то дело, это тоже дружите вы из-за этого. Но дружба духовная, она отличается от такой дружбы. И ты пришел к этому другу, начал духовной жизни ему говорить, и у него сразу бац, он в шоке, потому что в такой дружбе материальный разум не меняется. И люди такие живут с костным разумом, не боятся любой перемены разума, чтобы, не дай бог, судьба начала меняться. Понимаете? И у тебя-то меняется судьба, когда человек работает над собой, у него все меняется постоянно в жизни. Жизнь идет вперед, уже старые друзья не удовлетворяют, уже другие интересы появились, другая судьба, другая жизнь. И ты приходишь к этому другу и говоришь, слушай, есть такая жизнь, может быть. И он такой, да ты чё, ты в секте, все, у тебя крышу съеверло. И понимаете, как только он такие вещи говорит, ты ему не веришь, не согласен с ним. Но энтузиазм у тебя падает, потому что ты осквернился, понимаете, в твой горшок налили дегтя. То есть у тебя там меда было очень много, капельку дегтя, и все. Пить этот мед уже невозможно. Сладким, сладкого вкуса ты уже не получишь. Поэтому Человек, который встал на духовный путь, должен тщательно оберегать свое духовное знание от осквернения разными невежественными, скептическими людьми. Не общайся на эту тему ни с кем. Если человек сомневается, начал общаться, он раз, насторожился. Все, все, до свидания, до свидания. Не надо, потому что берегите свое знание. Энтузиазм — это очень хрупкая вещь, особенно когда начало духовной жизни. Допустим, мне энтузиазм никто не сломает. Если мне кто-то придет, начнет там кильку какую-то мне втулять. Понимаете? То есть я сразу увижу, откуда эта килька у него взялась в голове, как, к чему она его приведет и что это значит все. У меня нет сомнений в своем знании. Я вижу как бы результат уже. Я даже с ним дальше разговаривать не буду, я просто скажу, что будет дальше, если он будет так жить. Пусть проверит. Но за шкирку вытащить человека из его знания невозможно. Человек может сам добровольно только захотеть получить новое знание. Понимаете? Поэтому если вы другу хотите помочь, ну дайте мои лекции ему послушать. Если он начнет слушать, дальше ему говорите то, что он спрашивает. Не говорите ему то, что, он, что вы хотите ему сказать. Это рано. И вот когда он дорастет до вас, тогда вы можете с ним откровенно уже беседовать. Вот друг с другом вы можете откровенно беседовать. Но не надо лезть со своим знанием ни к родственникам, ни к друзьям, потому что возможность вырасти у человека включается по нескольким причинам. Самая главная причина — это жуткие страдания. Если человек сильно страдает, у него как бы крышу уже, он не знает, как жить, и он начинает изучать, как правильно жить. Первый вариант развития человека. Второй вариант — реже. Но у более разумных людей. Это желание наживы. Вот человек лекцию послушал, думает, интересно, неужели, если я буду добрые дела в обществе делать, то я через год, через два буду иметь власть уже. Надо попробовать. И он начинает служить в обществе, вот, и экспериментирует. Раз, получил власть, думает, знание работает. Все, и начал развиваться, молитву читать, потому что он понял, что это все работает. То есть вторая причина — не страдание, а желание богатства, наживы. Человек хочет улучшить свое положение в жизни, поэтому занимается духовной практикой. Это более разумные люди. Еще более разумные люди духовное знание получают из-за любопытства. Они очень смелые такие по природе люди и лезут везде. То есть они идут там подслушать, что говорят, там подслушать. Им все интересно. И потом раз — и чувствуют, что это правда. И начинают так практиковать. И самый редкий случай, обычно такие люди становятся святыми, когда человек к духовному знанию приходит в результате желания постигать истину. То есть он не страдал, ни любопытства, ни богатства не хочет. Он просто хочет понять правду. И он ищет, 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 ищет. Раз, нашел правду. И все, и пошел. У него нет других мотивов внутренних, кроме вот этого желания правды. Но пока у человека не включились эти четыре механизма, а больше никаких механизмов нет, человек никогда не встанет на духовный путь. И нечего ему рассказывать, пытаться что-то. Вы просто сами осквернитесь. Ваш горшок нальют того, что вам потом помешает рано вставать, заниматься духовной практикой. А еще и бывает так, что просто человек так рассказал, что у вас отшибло всякое желание потом развиваться. Это вообще тогда ужасно. Ну, то есть, второй пункт, который надо понять, это общение с теми, кто не практикует. Это общение должно быть несердечным. Можете по делам говорить, можете по семейным делам решать, можете деловые вопросы решать, можете вместе на праздник съездить отдохнуть. Но не надо свое сердце открывать тем, кто не интересуется самосовершенствованием. Вы осквернитесь от этого, не дадите ему пользы, этому человеку никакой, и сами не получите пользу. Итак, усвойте эти два правила. Первое правило — постоянное общение с теми, кто практикует, даст сильный энтузиазм. Именно общение, понимаете? Вот, допустим, у вас нет сил, у вас плохой период, вы не можете работать над собой, вам плохо, хочется лежать. Надо заставить себя пойти туда, где люди практикуют. И как только вы туда, в эту атмосферу попадаете, представляете, ваша судьба плохая начинает уничтожаться просто присутствием этих людей. Это удивительно знать. Так меняется жизнь человека. Он сделал выбор. Он не на кровати лежал, не плакал. Он пошел в храм, и у него появились силы. Потом домой пришел, силы погасли, поменьше стало. Потом пришел в храм, опять появились силы. И так весь тяжелый период, он просто приходит в храм, он сам не может практиковать, нет сил. Но он поддерживает себя на плаву с помощью общения. Это правильный, очень тактический ход. Придет время, плохой период закончится, и у тебя больше будет сил, чем раньше. Потому что ты сопротивлялся, сражался. Если человек один, допустим, бежит такой радостно, легко, ну, а другой на себе плиту тащит судьбы. Эту плиту не видно никому. И даже ему саму, который тащит. И он говорит, ну что ты нерадостно, ну ножки быстрее поднимай, Бер, давай бежим. А тот как бы, не могу бежать, тяжело. Но он идет вперед все равно, он как бы старается, ножки поднимает, насколько может, кряхтит. Понимаете, когда плиту он как бы положит, плохой период закончится, он взлетит просто, понимаете, он так побежит по духовной жизни. Потому что он шел, он не падал, не ломался, он ходил в храм, он оставался в обществе тех, кто идет вперед. Ему не было стыдно, потому что некоторым стыдно. Я уже не молюсь, в храм не пойду, мне стыдно. Не надо стыдиться своей слабости, идите все равно. Вот, ползите, скрипите, идите вперед. Не бойтесь того, что у вас не получается, что вы грешите, ничего страшного. Как человек должен раскаяться? Один раз раскаялся, 10 раз сделал что-то хорошее. А не то, что «Ой, я плохой, не пойду туда, не пойду сюда, мне, я плохой, меня всех оскверняю». Олег Геннадьевич сказал, что со мной нельзя общаться. Вот, это неправильное мышление просто. Хотите вперед, идите вперед. Все будут вам рады. Все прошли через это, всем тяжело было сначала. Итак, два правила запомнили. Первое правило – идем вперед, общаемся. Второе правило – не общаемся с теми, кто не верит. Это разрушает вашу жизнь. Третье правило – это изучение. Ну, то есть, рано или поздно человек должен начать изучать Священные Писания. И не просто изучать, а изучать обязательно с какими-то комментариями. Потому что некоторые из любопытства хотят почитать там Библию. Ничего вы там не поймете, нет смысла и читать. Читайте сразу с комментариями. Каждая фраза должна быть правильно понята кем? Тем, кто обладает просветленным разумом, как это в Крылова в басне, чтобы музыкантом быть, так надобно умение, и уши ваших понежней, ей отвечает соловей. Ну, то есть вороне. Она как бы во все вороне горло там каркнула и не поймет, почему не по нотам получилось. Понимаете, так и мы Священное Писание тоже читаем не по нотам. Потому что уши еще не понежнее, еще в сердце грязь, мы не можем их правильно понять. Но есть святые люди, которые комментируют Священное Писание. Поэтому Священное Писание надо читать каждому человеку. Вы скажете, если у меня нет веры, тогда во всех читайте подряд, изучайте. Потому что это самая большая мудрость жизни. Не детективы всякие читать, там Агата Кристи, там, и еще что-то всех поубивали, один жив остался, и он все разгадал. Понимаете, ну, как бы... И Бог с ним. Все равно все помрут, если с духовной точки зрения поубивали, не поубивали. Все равно все помрут, поэтому нет смысла об этом читать. А вот если хочешь вечную жизнь обрести, тогда почитай Священное Писание. Это самая большая мудрость на земле. Когда я начал Священное Писание читать, мне все остальные книжки стали просто неинтересны. Они просто в помойку их можно выбросить. Ну, как бы... Я утрирую, конечно. Там есть, конечно, классика какая-то и так далее. Есть серьезные какие-то книги, но они все равно несравнимы с Священным Писанием. Все равно несравнимы. Поэтому Лев Толстой, когда он написал свой вот нравственный дневник, то есть он написал такой дневник, в котором разные высказывания их на каждый день там, из духовных традиций, он потом сказал, я, говорит, если бы я знал, что есть духовное знание, я бы эту «Войну и мир» не стал бы и писать. Зря время просто потратил. Представляете, Лев Толстой что сказал? Ну, то есть, когда человек обретает духовное знание, все остальное для него становится не так важно, не так значимо. Это значит, что он уже обрел вот эти священные писания. Это является самым жемчужиной жизни, но их обрести можно только с помощью святых людей. Понимаете, со свинячьим рылом в кайлашный ряд не лезут. В Москве был такой кайлашный ряд на рынке, на Центральном, на Красной площади. Там продавали барские товары, понимаете, всякие украшения богатых людей. И когда босяк туда заходил, ему говорит, сюда со свиным рылом нельзя, вы же это не покупать не будете. И вот такая фраза возникла. Свиным рылом в кайлашный гад не лезут. Вот, что это значит для нас? Это означает, тебе не надо пока рассуждать по поводу священных писаний. Надо просто послушать рассуждения тех, у кого уже рыльца получше, понимаете, просветление в голове произошло. Вот, и тогда, если это так действительно, ты нашел такого человека, ты получишь мудрость в сердце, и очистишься, и возвысишься, и поймешь ценность Священного Писания. Потому что человек, который читает Священное Писание, жизнь его кардинально меняется, она становится другой, понимаете? Итак, третье правило — понять ценность Священных Писаний. Есть у тебя какая-то вера? Нет. Читай Священное Писание с комментариями тех, кто свят. И мудрость твоей жизни возрастет многократно. Следующее правило. Это правило места. Понимаете, место. Очень важное правило. Есть улицы центральные, высокие и важные, с витринами зеркальными, гирляндами огней. А мне милей не шумные, милей одноэтажные, от их названий ласковых становится светлей. Понимаете, то есть надо понять, куда топать. Понимаете, вот место очень важно понять. Я когда был в Ташкенте, у нас Лена Ташкент сегодня есть, нет? Нету? Когда я был в Ташкенте, жалко. Вот, у меня было важное решение в жизни, я должен принять важное решение. Я, в принципе, сам свои молитвы, молюсь и чувствую, что как, ну, что-то понимать начинаю. Но там в Ташкенте есть такое место, где один святой прям там захоронен, и рядом с его захоронением находится его молитвенная комната прям под землей. И он там по 40 дней не ел, не пил и помолился, но этот святой отличается тем, что он видел судьбы людей, давал им правильный совет. И вот эта энергия знания судьбы, она там в этом месте очень сильно выражена. Он даже занимался астрологией, астрономией там и так далее. Судьбы людей понимал научно очень. И мне не надо было его астрологию, астрономию. Я просто зашел в комнатку его, сел там и начал молиться, хоть я не мусульманин. Прошло 10 минут, всего 10 минут. У меня в голове кристальная ясность того, как мне надо действовать в этой ситуации дальше. Кристальная ясность, понимаете? Не было никаких сомнений. Вот. Другой раз в Киеве меня в Лавре привели к одному святому, который исцелял людей. Я попросил у него благословения на то, чтобы я тоже мог так же помогать людям, как он. И все ушли, я сидел рядом с ним. Даже его мощи открыли мне, пока показали. И я увидел прямо его жизнь. Он появился передо мной на опушке леса, сияет такое сияние, увидел его. И я почувствовал его силу, способность помогать людям, его силу почувствовал. Понимаете, такова важность святого места. Понимаете, святые места — это места, где живут святые люди. Святое место — это не место, где там, вот, допустим, как меня возили в Сан-Франциско, там есть одно место, где переломляется энергетика там. Вот в одном месте деревья вот прямо здесь вот так растут, а здесь так. То есть там как бы гравитация по-разному действует. И в одном месте ты идешь, думаешь, что ты идешь по ровной местности, а идешь в гору, а в другом идешь с горы, а кажется, что в гору. Ну и так далее. Там вот все прибабахи эти как бы. Но это не святое место, понимаете? Святое место — это там, где жил святой человек, запомните. Не надо поклоняться какому-то месту, если там святыни не было. То есть святой человек там, где жил, там и святое место. И его именно сила, она будет давать результат. Понимаете, многие люди это чувствуют и знают. Допустим, есть такие святые места, где жили святые, которые отмаливали бесплодие, допустим. Женщина туда едет, в это святое место, там помолилась, пожила, все. Зачатие произошло. Понимаете, это, этим тоже можно пользоваться, но Бог это нам показывает для того, чтобы наша вера росла. То есть это четвертое правило духовной жизни и вдохновения, это когда ты приезжаешь в святое место с целью понять святость, с целью почувствовать эту святость. Но, понимаете, это не экскурсионная должна быть поездка. Если ты там приехал, там допустим, на море покупаться в святом месте, походить, погулять, понаслаждаться жизнью, ничего ты не почувствуешь. Надо туда ехать и просто в духовных программах участвовать, ходить в храм, может быть, попоститься там, помолиться, то есть включиться в духовную жизнь. И когда ты это делаешь, то тебя пробивает. То есть, понимаете, эффект года. Вот ты год дома, допустим, занимаешься духовной практикой, приехал в святое место один день, и ты получил опыта духовного больше, чем ты за год можешь получить в своей практике. Поэтому ваш вопрос по поводу вдохновения, чтобы не потерять его, это четвертый пункт. Первый пункт — это учиться правильно общаться и постоянно наполнять себя общение с теми, кто идет духовным путем. Это сильно вдохновляет. Второй пункт — не общаться с теми по духовным вопросам, которые ничего не соображают в этом, они оскверняют. Третий пункт — это Священное Писание, изучать под руководством, с комментариями святых людей. И четвертый пункт — это святое место. То есть пытаться поехать в святое место и получить этот опыт сильного просветления, чтобы тебя пробило, вот, чтобы у тебя апгрейд произошел в жизни, новая жизнь началась. Есть еще несколько правил вдохновения, а вдохновение является самым главным в духовной жизни. Вы потом это поймете, когда вы начнете работать над собой, что-то делать. Вы увидите, что не хватает вдохновения. Это самая главная проблема. И если вы эту проблему решите, дальше не будет никаких проблем. Пятый пункт вдохновения заключается в том, что человек должен начать когда-нибудь служить. Не просто наполняться, а делать что-то полезное для тех, кто идет духовным путем. Хоть что-нибудь, что можете. Хоть яблочко подарите, хоть пол помойте, хоть помогите книжку подержать. Ну, хоть что-нибудь, понимаете, делайте. Потому что когда человек начинает Богу отдавать назад, он наполнился, начал отдавать, то Бог радуется в сердце, это дает вдохновение. Может быть, час молитвы ваш не подействует так сильно, как 5 минут мытья полов в храме. Вы, может быть, просто от этого взлетите на крыльях радости, понимаете, и у вас потом больше будет гораздо счастья служить, потому что если человек когда-нибудь не начал отдавать назад, то он никогда не сможет развиваться в духовной жизни. Это просто невозможно. Просто питаться, наполняться и не отдавать. Горшок переполнится просто и протухнет. Все. Все там протухнет внутри. То есть нужно отдавать, нужно движение. И отдавать очень трудно, понимаете? Легче брать. Очень трудно отдавать. Следующее правило заключается в том, что человек может оскверняться не только с помощью нежелательного общения, а также с помощью обычной пищи, которую он ест каждый день. Поэтому следующее правило, более высокое правило, может быть, не сейчас вы будете ему следовать, но следовать надо начать когда-нибудь обязательно, заключается в том, что человек должен кушать только освященную пищу. Что это значит? Это значит готовить, или пускай вы готовите, или кто-то из вашей семьи, с молитвой. И другую пищу стараться не есть. А если даже в ресторан пришли покушать, то обязательно надо помолиться перед едой, осветить эту пищу. Не ешьте просто, потому что 50% пищи — это энергия мыслей и желаний человека, который готовил. Если вы осветили, то эта энергия уходит, остается только благодать Божья в этой пище. Поэтому неосвященную пищу не надо есть. И надо еще изучить, какую пищу можно освещать, какую нельзя и так далее. Ну, естественно, ту, которую нельзя освещать, нельзя и есть. Ну, то есть это следующее правило духовной жизни, это себя, то, что вы потребляете себя, потребляйте то, что вам поможет. Потому что пища, она может быть наполнена материальной энергией, психической энергией, духовной энергией. Понимаете, духовной энергией также. И когда человек освещает пищу, очищается она психически и духовно. Но материально не очищается. Некоторые люди думают, это освященная пища, неважно, она отравлена холерой или нет, это я получу от нее духовное благо. Человек там берет пищу, ест, она, допустим, отравлена холерой. Вот, он поел, духовное благо получил, но тело умерло. Понимаете? То есть, если ты хочешь в этом теле продолжать жить, то пища должна с материальной точки зрения тоже быть нормальной. не только с духовной точки зрения, потому что пища даже, которая протухла, она с духовной точки зрения остается нормальной. Но с материальной уже есть нельзя. Можно, допустим, тебе на голову помазать. Вот. Контакт есть, все не обязательно в рот, только контакт можно снаружи. Допустим, вы, допустим, приходите в какие-то храмы в Индии, там часто освященную жидкость наливают. Если температура 50, там в этой жидкости могут быть бактерии, и можно заболеть потом, можете ее на голову все полить. Бактерии через кожу не пролезут, ну, чаще всего. Вот. И, по крайней мере, вы получите благо, потому что вы касаетесь этой пищи, но при этом не обязательно в рот засовывать все, что видишь духовного. Может быть проблема от этого. Вот. Вот такие основные правила. Такие основные правила. Потом следующее правило, это на поздних уже этапах, это правило духовных обетов. Понимаете, очень важно, что когда-нибудь человек дает клятвы. Точно так же, как когда-нибудь вы женитесь, вы должны давать клятвы, иначе семья будет разрушена. Точно так же, когда вы встречаетесь с кем-то, с каким-то человеком, хотите жениться, надо довести дело сначала до ЗАГСа, а потом до венчания. Обязательно. Иначе будет хуже. Опасность развода возрастает. Точно так же, когда человек духовным путем пошел, надо довести дело до инициации духовного посвящения или до того, что ты даешь обеты какие-то духовные. Если ты обеты уже даешь, то значит ты нормально развиваешься. Обеты дал, это помогает. Господь помогает потом им следовать, этим обетам. Господь помогает, лично сам помогает. Ну вот как бы основные правила служения Богу. Я вам рассказал, это самое главное, что я вам рассказал. Все остальное имеет второстепенное место. Таких правил очень много, но все остальное — это второстепенное значение. Первое правило — это уважение к святыне, к людям святым, не оскорблять, уважение. Потом дальше — это общение. Потом дальше — это не общаться с тем, кем не надо. Дальше следующее правило — это изучать Священное Писание. Дальше следующее правило — это следовать каким-то правилам жизни, научиться давать обещания, обеты, правилам каким-то следовать. И понять, что такое святое место. Без этого знания ты не сможешь понять вот это, у тебя как бы не произойдет скачка духовного, такого прорыва. Вот. И еще есть один момент, который важно знать, но не обязательно сейчас ему следовать, со временем. Важно, если у вас будет какой-то соратник духовный, с которым вы можете открывать сердце, не пытайтесь это делать сейчас. Потому что когда у человека сердце еще заполнено грязью, вы начинаете открывать сердце, и потом обижаетесь, злитесь, ругаетесь друг с другом. Поэтому дружба, духовная дружба ваша, должна заключаться в том, что вы должны приходить и регламентированно общаться. Вот, допустим, в клуб «Благость» пришли, поговорили о лекциях, о Боге, перерывчик наступил, и вы лично общаться друг с другом стали, и что это за общение? Сплетни. Вы начали кого-то обсуждать, на кого-то злиться, проблемы свои высказывать. Поэтому знайте, что на начальных этапах духовной жизни не стремитесь к близкому общению, потому что это все будет превращаться в сплетни, я вам просто на 100% уверяю. Или в какие-нибудь негодования, возмущения. Поэтому ваше общение близкое означает обсуждать Священное Писание, по регламенту идти, понимаете, по регламенту. И тогда у вас все будет хорошо. Но если вы погрузились слишком сильно в близкие отношения с теми людьми, которые еще не развиты духовно, а вы все такие, это может привести к осквернению, боли внутренней и разочарования. Старайтесь в регламенте общаться друг с другом по тем правилам, которые вы создали, и это вам даст благо. Ну вот, в принципе, я вам сказал основные все вещи, которые вы должны знать. Может быть, я что-то упустил, конечно же, эта тема объемная. Но хочу вам напоследок сказать одну вещь главную, что то, что мы сегодня говорили о чем, это является самой главной, единственной и высшей целью человеческой жизни. Человек живет для постижения Бога, других целей в его жизни основных нет. Есть второстепенные цели, есть жизненно важные цели. Допустим, жизненно важно быть здоровым, создать семью, работать, выучиться. Это все жизненно важно. Но все это будет бесполезной тратой времени, если ты не узнаешь о Боге. Если ты не идешь духовным путем, не изучаешь, кто такой Господь, вся жизнь проходит зря человеческая. Других целей человеческой жизни нет. И поэтому мы рождаемся не животными, а людьми только из-за этой цели — постижения Бога. Все остальное похоже на жизнь животных. Ну, как бы, ну, животные ищут себе пищу, и мы ищем пищу, только более развитые, мы же более интеллектуальные. Животные норку себе делают, и мы себе норку делаем. Животные женятся, и мы женимся. Животные рожают, воспитывают детей, и мы рожаем, воспитываем. Животные что-то копят, там хомячат себе, вообще как-нибудь. И мы тоже купим, но только мы уже не хомячим, а там в доме складываем. Вот, ну то есть все это, понимаете, одно и то же. Разницы никакой нет. Но если животное никогда не будет думать о Боге, искать его, а человек может. Вот в этом разница, и все, больше нет никакой разницы. Ладно, мои хорошие. Чё, Лен, будем желать всем счастья? У нас, ты сказала, еще там под конец надо у нас там...
Да, да.
Поэтому я сейчас начну, чтобы там чуть-чуть пораньше закончить, и чтобы мы это... У нас сегодня праздник такой местный, тусовочный наш личный праздник, поэтому как бы попразднуем, тоже же хорошо, правда, вдохновиться еще. Все сели прямо. Настроились побеждать судьбу, слушать тех, кто молится, повторять очень внимательно, глубоко погружаться в мысли о Боге, преодолевать препятствия своей судьбы. Чем больше погружения, тем больше счастья в жизни. Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем
счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье.
Спасибо вам большое за то, что вы пришли на эту лекцию, за то, что вы поддерживаете этот формат нашего общения. Это очень важно для меня и для нашей команды. Я очень благодарен вам за то, что вы были со мной. Я желаю вам счастья, любви, духовной жизни. Всего самого светлого в вашей судьбе. Всем доброго. Сейчас слово Лене.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич. Сегодня у нас такая небольшая юбилейная дата. Сегодня у нас годовщина с момента проведения первого онлайн-семинара. Хотелось бы от всей души поблагодарить вас, Олег Геннадьевич, за то, что вы нам разрешили запустить такой проект, что создали такое пространство, где люди могут встречаться, более углубленно все это изучать. За это время у нас прошло уже 20 онлайн-семинаров, плюс 2 онлайн-семинара с отцом Амвросием. За это время у нас появилось много там и клуб бега по вашим методикам, онлайн-встречи после семинаров, утренние сеансы счастья. У нас есть йога, мы изучаем жизнь святых с отцом Амвросием. Спасибо вам огромное, Олег Геннадьевич, за то, что вы нас вот так запустили и позволяете дальше углубленно все это изучать. Участникам всем огромное спасибо. Низкий поклон всем нашим организаторам. У нас более 100 городов уже участвует в проекте. Огромное спасибо всем волонтерам. Порядка там 30, более 30 человек, которые постоянно поддерживают бескорыстно проект своим каким-то служением. Вот. Олег Геннадьевич, это все благодаря вам, вашей любви, вашей доброте, вот люди так сплачиваются.
Не ну, а если честно, то благодаря Лене все это происходит. Но это так положено, что благодаря мне, так надо говорить. Но на самом деле Лена этот проект сделала, я ее благословил, и она ее поддерживает. Это все благодаря ей происходит. Мы должны, когда ну, как бы что-то происходит, мы должны знать, что на самом деле. Говорить можно же много. Спасибо Лене за этот проект. Целый год она ведет. Вот. Я очень рад, доволен, как она это делает. У нас все развивается. Проект развивается. И люди, мне кажется, уже, я многих уже знаю. Я даже езжу по городам. И человек ко мне подходит, думает, о, это с онлайн-благость. То есть человек уже свой стал. То есть я вас вижу, запоминаю. Потом, когда вы на лекциях приходите ко мне, уже я знаю этого человека, уже знаком. Вот, поэтому как бы спасибо вам большое за участие. Это такое близкое, живое общение. Я когда в зале сижу, я вижу вас издалека, а здесь я вижу вас близко от всех. И поэтому лица запоминаешь человека, уже манеры, все. Как бы, более близкий контакт получается, вроде на расстоянии, но более близкое общение получается со всеми, кто приходит.
Спасибо большое. Еще у нас, как всегда, волонтеры подготовили стихотворение. Если вы не против, мы хотели бы от организаторов, от всех волонтеров поздравить вас, участников, потому что сегодня такое праздничное настроение.
Ну, давайте, хорошо, давайте, пускай скажут.
Олег Геннадьевич, Москва запускает искорку любви в стихах. Семинаров вереницы, судьбы лица. И Геннадьевич Олег через беды нас в успех. Очень твердую рукою и с любовью столь большою всех ведет за шагом шаг, словно добрый-добрый маг.
Спасибо. Спасибо большое. Красивые стихи очень, спасибо.
А прекрасное... Ой, можно Зеленоград продолжить?
Да, это еще не все, давайте.
Да,
слышно.
Да. А прекрасная Елена всей душою непременно организатора вдохновляет и на сангах прославляет, чтоб единый организм в семинаре все слились, и участников трудом изменить, чтоб жизнь потом. Вот для этого мы вместе. Правду говорим без лести.
Это уже такой древнерусский такой стиль, такой иносказатель. Хорошо, нормально.
Можно, да, я продолжу еще?
Да. Теперь уже надо вас всех прославить. Давайте теперь стихотворение про это.
Семинара в годовщину, отыскав судьбу, причину. Мы, Геннадьевич Олега, чтобы вас всех видеть, что ведет к успеху, от души благодарим. Дружно хором говорим. Мы в вас верим. Спасибо.
Спасибо.
Дети появились, старик. А в Риге чего нет сердечек? Давайте что-нибудь. Ручками запал делайте.
А мы репетировали.
О, в Риге тоже сердечки.
Ой, спасибо. Но это еще не все, Олег Геннадьевич.
Что еще?
Это еще не все. Если
вам сами закидаете, что
да, цветочки это все вам, шарики. А сейчас еще у нас есть организаторы, участники, которые хотели бы поделиться теми реализациями, которые у них произошли с момента участия в онлайн-семинарах.
Давайте интересно, да, послушать.
Давайте.
Начнем. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Меня слышно?
Да, да. Пока не видно, не слышно.
Да, это Челябинск. Вот я здесь. Вот. Хотел поделиться. Большое вам спасибо. Спасибо за проект, который запустили. Вот, практически год слушаю, ведем. И ну, коротко скажу, много есть изменений, но самое важное для меня это вот я больше стал сконцентрировался на своих обязанностях в семье, в работе, в общественных делах. И второй пункт, ну, для меня еще, наверное, такой важный, у меня появилось больше доверия Богу, чаще мысли у меня стали возникать о Боге, и я замечать стал милость Бога, вот, соответственно, благодарить Его за эту милость, вот, и мне кажется, ну, это большое изменение, которое я вот увидел в себе за этот год. Спасибо вам большое. От участников мне приятно видеть, что вдохновленные уходят после всех семинаров, которые вы проводите. Спасибо вам большое.
Мне приятно видеть, что у вас там целая толпа приходит постоянно. И все такие слушают внимательно. Классно. Старайтесь вдохновлять людей. Старайтесь, чтобы в вашей команде было больше людей. Потому что люди многие даже не знают, что есть этот проект. Они не знают, что можно прийти, послушать. Надо постоянно рассылочки какие-то в группах ВКонтакте, везде выкладывать и как-то людей оповещать. Потому что кажется, что если не приехал человек, значит, не будет толку. Но видите, мы какой классный формат сделали. Обычно семинары проводят онлайн, человек читает, его слушают все, но и не видно. А мы, видите, как хитро сделали. Люди приходят, группами садятся, и мне вас видно, и вас мне видно. То есть такой классный формат получился такой, что как будто зал лекционный. И я вижу вас всех, и вы меня видите, и у нас идет беседа, живое общение, и мы привыкаем друг к другу, начинаем дружить. Классно, хороший формат. Вот цветочки мне из Одессы прям решили принести. Все прямо, я говорю, чуть ли не бросили меня цветочками. Спасибо.
Так, дальше. У нас несколько хотят организаторов поделиться своими. Так, дальше.
Добрый день. Мне хотелось в двух словах рассказать, как поменялось мое мировоззрение за этот год. Нам повезло провести практически все онлайн-семинары, наверное, кроме одного за этот год. И год назад, когда я первый раз слушала о том, что нужно бегать, я и бег — это были две совершенно несовместимые вещи, потому что на физкультуре нас заставляли таскать эти тяжелые лыжи на себе, да, то есть ты идешь, на тебе, у тебя на плечах тяжелый портфель, в руках сменка, потом лыжи, потом, значит, все это вот, приходишь в школу, уже все бросаешь, это все не то, что бегать, жить уже не хотелось, да, потом ты бегаешь, тебя заставляют, и после этого заболеваешь. Две недели лежишь там с температурой, потом на две недели счастливое освобождение от физкультуры, и потом снова все повторяется, все то же самое. И вот постоянно заложенный нос, постоянно вот этот бег у меня ассоциировался с болезнью. Поэтому, когда Олег Геннадьевич рассказывал про бег, я понимала, что бег отдельно, а я отдельно. Вот мне йога, там, статика, которую нас Елена Дмитриевна вдохновляет ежедневно делать, да, то есть это вот все мое. А бег — это вот точно не я. И вот в течение этого года, где-то по весне, я уже выходила с онлайн-семинаров и говорила: девочки, а вот, наверное, вот как-то бегать — это все-таки хорошо. Потом через какое-то время, где-то летом, к нам пришла девочка, которая действительно вдохновилась и рассказала, как она начала это делать, и подключила мужскую энергию, там какого-то знакомого, у которого получалось, и тоже бегала 2 часа. Я такая: вау. Потом, значит, появилась... дама, которая моя соседка, и сказала, что: слушай, а давай попробуем вдвоем побегать, да? И вот на этой энергии где-то к осени я все-таки первый раз одела кроссовки, выбежала в сквер. Как сейчас помню, опали листья, как раз черный асфальт, ярко-желтые листья, вот это незабываемое впечатление, когда ты первый раз выходишь побегать. Ну, конечно, зимой пока чувство самосохранения мне не позволяет этого делать, но я надеюсь, что наступит весна, и все получится. Вот, за этот год вот так вот планомерно, шаг за шагом, с каждым разом мое мышление в отношении бега менялось, и вот Олег Геннадьевич сегодня сказал, что там через пару лет вы тут все будете бегать. Вот я на своем опыте могу сказать, что действительно регулярное воздействие на нас, да, Олег Геннадьевич каждый раз говорит на каждом семинаре о том, что бегать надо, оно вот в моем случае имеет воздействие, да, накопительное, и вот первые шаги уже сделаны, надеюсь, что дальше тоже будет получаться. Спасибо большое.
Дальше, Лен, у нас что? Еще будут какие-то высказывания?
Да, еще несколько человек, несколько организаторов.
Надо покороче только, потому что время...
Да, хорошо, мы будем покороче.
Добрый день, Олег Геннадьевич. Спасибо вам большое за ваши семинары, за ваши наставления. Очень сильно вдохновляет. Из изменений жизни за последний год отметил бы то, что прочувствовал момент служения наставнику и быть ответственным за это служение. То есть, такой необычный опыт, который, вдохновляет быть в пути, в потоке. Вот про что вы сейчас в конце как раз говорили. Также радует, что участникам семинаров нравятся ваши лекции, что они слышат то, что хотят услышать, и их вдохновляет дальше двигаться, и они приходят изо дня в день. То есть это очень сильно радует. В какой-то момент прочувствовал это и вдохновился. Спасибо вам большое.
Спасибо вам. Вы такие там вдохновленные. Очень мне нравится. Спасибо большое.
Можно говорить, да, Елена Дмитриевна?
Да, конечно.
Нижний Новгород благодарит вас, Олег Геннадьевич, за вашу любовь и сердце, потому что благодаря онлайн-проектам, во-первых, мы стали бегать. И пошел прям вот буквально вот этот толчок, вот эта легкость от знаний, она чистит вот эти наши каналы, 70 с лишним тысяч каналов, и вот ощущается защищенность Бога, и она прям буквально приподнимает, и несколько человек мне говорят о том, что регулярно стали по 20 минут, по 30 минут, но постоянно происходят пробежки. То есть вот та лекция онлайн по здоровью, она, конечно, очень здорово подняла. Вам большая благодарность за то, что в нашем составе, в Нижнем Новгороде, у меня вот команда, весь коллектив сидит сейчас в Шунге твоей пещере, ну так вот разъединено, плазма там, я здесь. И очень здорово, что очень много мы прорабатываем семейные отношения. Этот онлайн, ваши знания, ваша реализация, ваша трансформация. Мы идем по вашим вот таким стопам, и вы как мастер даете нам очень глубокую трансформацию внутри, и буквально вот идет раскрытие. Одна реализация, одно осознание, но дает очень мощную такую победу над судьбой. И самое главное, что вот есть вот эта центрированность, ну, четкость, вот есть вот свои небеса и есть земля, и мы соединяем это в нашем сердце. Поэтому появился такой проект. Елене Дмитриевне, и вам огромное спасибо, всем участникам, потому что чувствуется большая команда, большая сила, и это помогает центрации в своей духовной системе. И самое главное, Олег Геннадьевич, вы нам передаете, как работает система Бога. Она безукоризненна, она идеальна, эта система Бога. И мы понимаем, что она не устарела, она работает внутри, и мы имеем возможность эту систему Бога соединять внешнее с внутренним состоянием. Вот это очень важно для нас. Семейные отношения, здоровье, Господь внутри. Большое вам благодарим за отца Амбросия. Мы совершенно не ожидали, что можно такую традицию классную, вот православную, так открывать. Поэтому мы желаем вам здоровья и только здоровья. И чтобы счастье, и чтобы жизнь всех нас увенчалась настоящим успехом. Низкие поклоны из Нижнего Новгорода.
Это вы зарядили так пещеру, что вы такая туристичная? Или она вас зарядила? То есть я так не понял из-за вашего выступления.
Да, наша команда работает так здорово.
Пещера вас такой сделала? Или вы пещеру сделали такой
туристичной? Главное – любовь.
Хорошо.
Спасибо.
Ладно.
Олег Геннадьевич, Елена Дмитриевна, всем участникам огромное спасибо и всем организаторам за этот проект, потому что за этот год лично у меня, как у организатора, тоже много чего изменилось. Если раньше я как-то преодолевала трудности, чтобы быть в среде духовной, в среде благости, то сейчас я переехала уже в другой город, и у меня как-то все складывается, окружение сразу другим стало. Легче жить, но бывают, конечно, и другие трудности уже духовные, но благодаря вот этим семинарам из месяца в месяц, из семинара в семинар мы встаем на правильные рельсы. Если жизнь нас как-то уносит, уводит судьба, то вот эти семинары, они отрезвляют. Огромное вам спасибо, Олег Геннадьевич, вас ждем в Казани в конце апреля.
Хорошо.
Ура! Спасибо огромное!
Олег Геннадьевич, теперь Одесса хочет вас поблагодарить за этот проект. Я лично хочу от себя поблагодарить и от всех участников, потому что благодаря этому проекту у меня появилась возможность служить Богу, служить старшим, служить людям, быть полезной людям. У меня появилась команда таких единомышленников. Мы растем из 2-3 человек, вот мы выросли уже, вот нас много приходит людей. Ребята вот вдохновленные, помогают. Угощения разные приносят, то есть такая вообще атмосфера. Спасибо вам огромное.
Елене, спасибо вам за организацию лекций, за помощь в организации в Одессе и за то, что вы сейчас делаете тоже. Спасибо.
Да, вот я еще хотела сказать, самое главное, вот в прошлом году, вот год тому назад, когда вы сказали, что, ну, участвуя в этом проекте, город может зарекомендовать себя, и вы обратите внимание на этот город. И у меня такая цель. Вот, вот таким образом мы можем Олега Геннадьевича себе пригласить. И сразу вот и люди вот начали помогать. Ну здорово, это Господь помогает. Спасибо вам огромное, низкий вам поклон. Елене Дмитриевне, потому что она вдохновляет. Вот каждый раз, вот только, когда мы проверяем, только видишь, Елена Дмитриевна, все уже, настроение уже другое, уже хочется что-то делать. Вот, спасибо вам большое, Елена Дмитриевна. И всем помощникам, кто остается за кадром, кого мы не видим. А также всем организаторам большое вам спасибо. Я волнуюсь немножко, простите. Эти цветочки вам всем. Спасибо. Мы сейчас уже раздадим всем участникам. Спасибо вам большое.
Спасибо вам. Спасибо в Одессе. Очень молодцы. 700 человек собрали на лекции, там для меня было бы чудо просто, я был удивлен.
Подключается город Бийск, Алтайский край, и хочу сказать, что у нас немного людей, например, сегодня, но у нас очень много покупают онлайн-семинаров в записи, люди смотрят. Мы присоединились в мае, то есть мы год назад нас не было, мы в мае присоединились, не пропустили ни одного семинара. И я хочу сказать, что благодаря этим занятиям появилось видение скрытых ранее вещей в людях, в отношениях. А для меня всегда была интересна тема отношений, потому что работаю психологом. И благодаря вашим знаниям я стала консультировать людей, потому что, ну как, современная психология не решает те проблемы, если у человека нет вот связи с Богом, наверное. Ко мне приходят люди в дикой депрессии и каких-то сложных... Им не на что опереться. Просто внутри не на что опереться, если нет Бога. Поэтому ваши знания помогают улучшать людям жизнь вообще. Мне это очень, ну, важно, наверное, в моей работе. И один такой, хочу сказать, результат участника, Елена Дмитриевна просила, что у женщины пришла тоже в жесткой депрессии, разрыв в отношениях с сыном, который, ну, вроде как она думает, что наркоманом он стал. Они не общались на тот момент, и мы были настроены на длительную работу, но она стала молиться, и он сам буквально скоро ей позвонил, рыдая, и они помирились, он приехал к ней. Ну, как дальше они решают, это уже другой вопрос, но вот это результат благодаря вам. Спасибо всей огромной семье нашей, вот сегодня 40 городов. Вы нас всех объединили. Елене Дмитриевне отдельный поклон. Спасибо.
Лена, давай в следующий раз продолжим эти все беседы, потому что уже 20 минут прошло, людей
да,
надо...
Да-да, у нас закончилось. Можно я еще один короткий ролик из Москвы? Ты уже одна из самых первых наших и помощниц.
Но это будет последнее, что
ты... Да, сделаешь. Это последнее, да.
Потому что мне надо уже бежать, я опаздываю. У меня там другие мероприятия.
Так, одну секунду.
Друзья, все с годовщиной онлайн-семинаров, спасибо всем. Олег Геннадьевич, спасибо вам большое за ваш труд, за глубину, за широту знаний, которые вы даете, за все испытания, которые мы проходим. Понимаем те знания, которые вы нам даете. Елена Дмитриевна, спасибо вам большое за доверие, за то, что мы можем организовывать онлайн-семинары, приглашать людей, давать возможность другим людям что-то менять в своей жизни. Очень приятно видеть уже на протяжении долгого времени постоянных посетителей онлайн-семинаров, видеть, как меняются их лица, как они озаряются, как люди начинают от слушания переходить к действию, что-то делать, служить. Прекрасный, да? Прекрасный семинар служения. Служить другим. Спасибо вам большое. Спасибо. С годовщиной. Друзья, всех с годовщиной онлайн-семинаров. Спасибо всем. Олег Геннадьевич, спасибо вам большое.
Вот. Ну, как-то так, Олег Геннадьевич. Спасибо вам.
Привет, давайте я тоже поздравляю вас всех. Будьте счастливы. Но мне уже надо бежать, все, я должен идти. Я сильно задержался сегодня, и уже все.
Спасибо.
Поздравляем! С днем рождения!
С праздником вас!
С днем рождения! С
праздником!
Спасибо!
Поздравляем!
Всего вам доброго, Олег Геннадьевич. Спасибо за выделенное время. Все. Всем счастья.
Если у кого есть время, у нас есть тортик, да, и чай. Можем сами еще посидеть и пообщаться. До свидания, Лола.
Сегодня, наверное, время такое.
Это на звук надо включить.